Ok.
А расскажите пока, как ваши дела? Или что-нибудь еще?
Ну, дела нормально, в общем и целом. Все более-менее, конечности на месте, пипирка тоже, голова говорит. Это уже неплохо, в принципе.
Как ты относишься к произошедшему на Радиве? Ты же все-таки у нас диджей.
Ну, что могу сказать? Во-первых, это не новинка, скажем так. В старые это времена вот срачи-то бывали и поожесточеннее. Ну, что могу сказать? Что случилось, то случилось, все меняется, ничто не стоит на месте.
Так, размешиваем. Вот тут бы пригодился видеопоток. Но что есть, то есть.
Просто какая-то ленивая жопа ленится зарегать видеоканалы.
Да, я. А еще у меня нет денег, и у меня на этой неделе дефицит в 3000. Так что, возможно, с каналами придется все-таки немножко подождать. Хотя, может, 200 рублей-то я и закину.
Это только YouTube. А и Twitch ты можешь зарегать прямо сейчас, Kick ты можешь зарегать прямо сейчас, Шмальц ты можешь зарегать прямо сейчас, Бусти, Телеграм там и прочее говно тоже можешь прямо сейчас. Просто ты нашел себе хорошую отмазу и нихуя не делаешь.
А что ты туда вещать собрался?
Ну, например, как я кодирую или играю.
Но ты хочешь для этого полный набор.
Ну да, я ведь звезда, царь, бог. Как-то негоже мне на какой-то good game вещать. Тьфу.
Twitch Good Game. Шмальц. На самом деле не Шмальц, а другая контора. Пертьюб.
Пертюб — это название движка, а Шмальц работает на движке Пертюба. Но регаться ты будешь именно на Шмальсе, именно на Кике.
Я в какую-то другую контору запрос отправил. Так, ну вот, собственно, и все. Я накладываю себе первую порцию и начинаю аккуратненько читать. А пока что расскажите, пожалуйста, товарищи, кто-нибудь, если здесь тоже готовит пасту карбонара, как вы выливаете яичную смесь для того, чтобы яйца не запеклись сами по себе и не прижарились к сковороде? Чтобы не было этого белка яичного. Чтобы все было в соусе. Итак, фу.
Так, секундочку. А, все в порядке. Итак, повесть, которую мы будем читать, называется полностью «Три дня пригорода. Подмосковная элегия». Она была выложена, в частности, на Фигбуке. Поэтому ее некоторые товарищи назвали фанфиком. Хотя я напоминаю, что фанфик – это сугубо производное творчество. А если повесть оригинал, или же оригинал, как говорят на их птичьем языке, то фанфиком это по определению не является. Хотя можно, конечно, сравнить качество, но, по-моему, это весьма и весьма неплохая книжка. Хотя, конечно, не Лев Толстой. Собственно, написал ее, еще раз скажу, наш товарищ Лейн, также известный как Аль-Имктяни, также известный как Незер 117. Имя ему Легион. Но вообще-то это довольно старый детард, который занимался и тульповодством, и вел доски про фурии, и отменил тульповики, и на нульчане сидел, в том числе и на говнульче. Некоторые его повести считаются классикой говнульча. В общем, эта книжка бетардам, про бетардов и для бетардов. Собственно, что там есть? Читаю аннотацию. Декабрь 14 года. Москва. Студент Максимилиан случайно встречает неизвестного парня с кошачьими ушами, хвостом и поистине безграничной кошачьей наглостью. Где тут любовь, а где заговор маскомитета, маскотомитета, организации мистических усато-хвостатых покровителей города, приведшей к убийству невиновной девушки и единственной подруги Максимилиана, предстоит только выяснить. Выводы будут кровавыми и достанется всем. Как видите, содержание во многом похоже на японские новеллы начала нулевых. Тоже фан-сервис. Тоже много персонажей. Да и есть еще кое-что, о чем вы узнаете далее. Размер 64 страницы. Глав 20. То есть это вполне таки себе повесть. Если очень хочется, хватит ее надолго. Посвящение себе, публикация на других ресурсах, уточнять у автора-переводчика. Видимо, это стандартная строка на Фигбуке, но я у автора не уточнял. Хотя мне кое-кто сказал, что было бы неплохо его даже позвать в эту конфу. Но я решил, что тягать важного человека лишний раз. Вдруг вообще не взлетит. Это было бы не очень красиво. Так. Примечание. Своеобразная деконструкция известной истории про Анонимуса и Ювао Тян, которая потрясла имиджборды в 2008 году. Первое для автора произведения в жанре map-based, то есть написанное по Яндекс Google картам и панорамам улиц без присутствия на месте. Да, жопу-то поднять сложно. Перезалил спустя год после удаления произведения. То есть, по факту, оно было выпущено в... а даты тут нету. Собственно, после этого можно читать. Arcane Boots у нас куда-то пропал. Он говорил, что у него интернет не очень хороший. А мне все-таки нужно немного покушать. Кто-нибудь желает начать это читать? Эх, ну тогда я буду читать письма и параллельно есть. Привет, мой милый юзер.
Помоги.
А что говоришь? Тебя не было слышно. Так. Цивилы здесь? Нет, только эвилыц. Пишут нам. Все спортсмены на месте. Ослик, ослик. Так, музыка. Ведьма и осел, король и шут. Уже очевидно, что самым значимым событием всех чтений стала песенка в аутро под названием «Ослик». Расходимся. Не дождетесь. Пользователь Мёмла пишет. ГОСТ 4, ну ты хоть читни. Поддерживаю. Пользователь Мюмла, я имею в виду. У нас теперь есть Мюмла-юзер и пользователь Мюмла. Собственно, так как желающих читать весьма-весьма мало, думаю, что адекватным форматом будет так читать. Менять людей через главу. То есть я читаю одну главу, кто-то другой читает другую, кто-то другой третью и так далее. Тем более, что большую часть текста занимает одна единственная роль. Это Максимилиан, который действует как point of view и как авторский текст. Так, радиоотбот пишет. Я доел первую тарелку. У меня, наверное, еще штуки 3-4.
Вообще, жрать в прямом эфире неприлично, потому что другие пожрать не могут, но хотят.
Да. Ну, раз так, начинаю. Пролог. Запах. Этот запах – свежесть зимы пополам с ароматом шпал. Где-то вдали слышится неясный гул тревожащий птиц. Платформа, с обеих сторон окруженная лесом, беспорядок переплетений железнодорожного полотна тонет в вязком сумраке. Уже горят фонари, один из которых светит в нашу сторону. Воздух дерет нос при каждом вдохе. Пар изо рта подобен дыму горящей квартиры. Она стоит напротив меня. Смотрит в землю. Одной рука придерживает другую руку за запястье. Да, вычитка, конечно, у него страдает. Я у него одну повесть вычитал и отредактировал, но к этой не приступал. Итак, одной рука придерживает другую руку за запястье. Плечи опущены. На ней белая толстовка, поверх которой накинута короткая оливковая курточка. Ниже – зауженные джинсы и зимние ботинки красного цвета. У нее бело-розовые волосы. На снег падают капли. Я тянусь к ней, но она поднимает заплаканные глаза и сбивчиво шепчет. «Пожалуйста». Слезы стекают по ее лицу. Ей очень плохо. Я наношу всего один удар. Она судорожно втягивает воздух носом и хватается рукой за левую сторону шеи, из которой родниковым ключом бьет пульсирующий фонтан алой артериальной крови. Жидкость мгновенно пропитывает ворот ее толстовки, образуя уродливое увеличивающееся пятно. Я беру ее левую руку и нежно отвожу от раны, которая начинает кровоточить в полную силу. «Не надо», — — говорю я севшим голосом. Она глядит на меня с настолько неописуемой смесью эмоций, что я замолкаю. В расширенных от ужаса зрачках боль, ненависть, нежность, светлая космическая грусть и восторг. Я обнимаю ее. Она трясущимися руками обнимает меня. Ее разрубленная шея заливает всю мою грудь фонтанирующим все меньшей силой соком. Спустя несколько секунд она выдыхает сквозь зубы и оседает на землю, падая и прислоняясь к ограждению. Ей все еще больно. Я шатко отхожу на пару шагов и достаю из кармана смарт. Несколько раз ее фотографирую. Она не знает, насколько в этот момент красиво. Все это время она смотрит мне в глаза, тяжело вздыхает и слабо улыбается. Неясный гул оформляется в стук колес. Она смотрит мне в глаза. На ее лице застыло это выражение. В сущности, ее уже не спасти. Поезд подает сигнал. Я легко перепрыгиваю через ограждение и торопливо ухожу в темный лесной массив. За моей спиной слышится скрип тормозов, торопливый топот ботинок, какие-то отрывистые команды. «Батюшки!» — завывает вдруг какая-то старушка. «Убили!» «Жива еще!» — отвечает человек с голосом военного или психопата. «Скорую вызывайте!» «Но мне это безразлично!» С треском снега и редких веток я удаляюсь все дальше и дальше от зеленого бора. Руки в карманах мелко трясутся. Меня не найдут, но она продолжает смотреть мне в глаза. Фух. Глава первая. Электричка из Москвы. А начиналось все достаточно безобидно. Прорвавшись сквозь строй полуработающих турникетов, уворачиваясь от бомжей и тележечных бабок, перепрыгивая через грязные лужицы подтаявшего снега, я все-таки нашел нужную мне платформу и забрался в потное нутро предпоследнего электропоезда буквально за пару секунд до того, как тетя с голосом киборга сообщила, что мы поехали. Электрички Подмосковья – оружие массового отвращения, которое отвратительно сразу всем органам чувств. Особенно достается обонянию. Видимо, из-за того, что его не выключишь. Заняв без особого труда сидячее место, я максимально отгородился от происходящего. В уши ДСБМ, подвинуться поближе к окну, расстегнуть тяжелую стеганую куртку, взор алкающий лучше всего упирать либо в планшет, либо в книжку, либо в окно. Путем эксперимента было выяснено, что лучше всего в электричках читать гуманитарные предметы. Матан воспринимается плохо, как и другие точные или полуточные науки. На планшете неплохо читаются двачи, а вот фильмы или анимцо не посмотришь, слишком отвлекает окружение. Тучан или добрачик тоже не очень подходят. Сегодня на двачах свершался ритуал шатания вакабы, так что читать было нечего. За окном редко что-то веселое, особенно затемно. Отвлекшись на чудесные звуки в наушниках, я почти забыл о существовании всей окружающей нелепой действительности, целиком ушедшей в любимую забаву. Игры с неопределенными и иногда определенными интегралами. По левую руку от меня сидела жамкающаяся парочка быдлогубского вида. Напротив них неодобрительно глядящая старушка и лысый усатый необъятный господин с бумажной газетой типа «Московского комсомольца». Парочка ворковала на отвратительном сленге влюбленных, напоминающем сисюканье пьяных фурфагов под экстази. «О, тут много конкретных реалий, которые лично я... ни разу не видел. Прошу подтвердить, что в московских электричках действительно наблевано, и что пьяные фурфаги под экстази сюсюкаются, если кто-то знает. Продолжим. Тем не менее, мне стало интересно, и я отточенным движением выключил плеер, не снимая при этом наушников. Так. То есть он... Выключил наушники, чтобы послушать воркующих. Ага, понятно. «Константу забыл!» Прозвучало вдруг абсолютно явственно со стороны места напротив моего. Рука в тонкой черной нитяной перчатке указала на с успехом взятый неопределенный интеграл. Что такое нитяная перчатка? Тканая, что ли? По-моему, перчатки бывают в основном трикотажные. Ну ладно. Если ему так хочется, продолжим. Так, Сургинта пишет. В электричках бывает наблевано. Иногда нассано в тамбурах. Иногда на полу кровь от быдла разборок. Но это редко. А как же электронный город, или как там у вас эта хуйня называется? Когда везде камеры и всех знают в лицо заранее. Пока продолжим читать.
Ну, всех все знают, но кто тебе срать-то мешает? Камеры тебе что, смущают, что ли, чтобы насрать?
Потом придет какая-нибудь тетя и оштрафует тебя.
Нет, тете абсолютно насрать. Разве что она может подрочить на то, как кто-то лежит, блюет и пускает кровь.
Я так понимаю, в наше время даже лично приходить не обязательно. Все нужные бумаги придут по почте. А если ты сделал какую-то конкретную гадость, тогда вышлют специальную группу. К тебе уже домой.
Блять, группа специальная стоит денег. То, что ты наблевал, это не окупится.
Я сказал, если что-то серьезное. Мордобой — это, как мне кажется, серьезно. Ну, если это наблевано, можно же по почте бумажку прислать? Штраф. Выплатите в течение 60 дней половину. Например.
Заплатите штраф в Сплит на 6 месяцев. Это крайне выгодное предложение.
А что? Я как-то раз перешел дорогу на красный свет, и мне выписали такой штраф. Правда, меня лейтенант Гаусс все-таки поймал с мигалкой. Ну да ладно. Так, Суегин-то пишет, во времена Двача Тирича не было никаких камер. Ну, речь идет о декабре 2014 года. Ладно, верю. Хотя это пиздец. Ну ладно, Москва город большой, я верю, что там может быть пиздец. Чисто по статистике. Итак, я в полном непонимании поднял голову. Точно же помню, что место напротив меня было пустое. Против хода движения, да еще рядом с пьяной парочкой. Не самое популярное место при наличии других. Напротив меня сидел юноша с соломенного цвета волосами до шеи, в каком-то черном пальто и серой, абсолютно нелепой шапке-петушке, ориентированной гребнем не вперед, а в бока. Тут же зачесались руки повернуть ее в правильную сторону, но я себя сдержал. Еще ударит за такую вольность, кто знает. Напоминаю, что волосы соломенного цвета – это такие блондинистые. Обычно такие получаются, когда волосы выгорают на солнце. То есть это не обычно не урожденный блонд. Итак, чё? Спросил я решительно и весьма резко. Вы себе даже не представляете, как изысканно иногда умеют начать свое дело по обогащению за твой счет гопники. Да, фразы, конечно, построены очень по-книжному. Еще раз, вы себе даже не представляете, как изысканно иногда умеют начать свое дело по обогащению за твой счет гопники. Но рогаль от такого крутится в гробу. Продолжим. Хуй через плечо, спокойно ответил парень и наклонился вперед. Константу забыл, а тут и тут, да и х забыл. А еще интеграл от е в степени х равен ей самой же, а не 2е в степени х минус 1. Чему тебя в школе учили? А ну пойдем выйдем. Чему тебя в школе учили вообще? А ну пойдем выйдем. Лично меня в школе интегрированию не учили. То есть в учебнике по 11 классу это, конечно, было. Но я, как любой нормальный школьник, в это время готовился к ЕГЭ. То есть повторял материал за предыдущие годы. К сожалению, 11 год обучения у нас в современной школе не для учебы, а для задрочки. Я это говорю нашему общему знакомому Канаде, которую мамка мучает. Я говорю, не надо готовиться к ЕГЭ. Оно тебе нахуй не надо. Просто учись. Но она не слушает. Или мамка ее задоминировала. Так, я удивился. Ну, это мягко сказать, конечно. Я охуел, но повиновался. Нащупал в кармане куртки баллон, прощупал через куртку висящий на поясе ножик. Это нормально для Москвы. Встал, убрал в сумку тетрадку и вышел через вагон, по пути толкнув какую-то старую кралю и чуть не заехав локтем по голове стоящего сбоку мальчика. Взгляд у него физиологический, так мог бы смотреть кутенок. Наконец, выйдя из вагона на продуваемую всеми ветрами платформу, я с удивлением обнаружил, что она моя. Сейчас бы проехал дальше и поймал бы себе гемора на половину ночи. Дорога одноколейная, поездов нет. Пошел бы пешком домой, аккуратней надо. С укором сказал возникающий из-за спины парень в странной шапке. «Ты кто?» – спросил я первое, что пришло мне в голову. Собеседник стоял в метре от меня и вообще не пытался на меня напасть. Даже язык его тела говорил о раздражении, но не об агрессии. «Правильной дорогой. Как зовут? Сколько лет? Откуда? Пошлая. Как в чатике прямо». Парень фыркнул и обеспокоенно поскреб голову с громким царапающим звуком. «Ткань говно. Шапки не нужны. Зачем их вообще носить?» «Откуда мне знать, зачем ты пидорку натянул?» Я экспрессивно махнул рукой. «Может, потому что пидор?» «Это не пидорка!» Обиженно протянул парень и посмотрел из-под лобья. «У пидорки другое сечение. Это классический советский петушок. Прям как твой батя, лол!» Парень прыснул в кулак. Я задохнулся от негодования, но спустя секунду беззвучно ржал. С беспокойного грязно-светло-коричневого неба на платформу падал пушистый снег. Виднелись унылые облачка, сквозь которые проглядывали не менее унылые звезды. «Два чуешь капчу?» – спросил я его доверительно. «Немножко», – ответил он, состроив при этом натуральные двоеточие три. «Лучшие двоеточие три, которые я видел на живых людях, да и единственный». Обнажились зубы. Они были какие-то странные, особенно клыки. Холодало. Я засунул вторую руку в карман и медленно пошел с платформы. Неизвестный шел рядом. Я молчал, он молчал. «Так как тебя зовут?» – спросил я у него. «Я тебя раньше вообще не видел, а тут люди в принципе одни и те же. Городок-то небольшой. Вообще Антонин, но обычно я себя называю Мособлкуном». «Как-как?» – я обернулся к нему, чуть не ёбнувшись при этом с обледенелой кривой лесенки. «Это твое бордерское имя выходит?» «Да-да, можно и так сказать», — Мособл ухмыльнулся. «Хотя я в Ридонле в основном». «Ага-ага. Я знал одного хитреца, который мне тоже говорил, что он в Ридонле. Выяснилось потом, что он супермодератор. Вруша ты! Лолисичка сейчас заплачет от тебя». «Так нет больше лолисичек». Мы вошли в рынок. Сбоку шумело два продавца очень нетитульной нации в их нетитульной униформе. Замызганные куртки дутого вида, странные теплые синие шапки и очень нездоровый небритый цвет лица. «А откуда ты знаешь, что их нет, а?» Я снова начал яростный спор. Были еще в памяти треды новичане про встречу с лолисичкой в Бургер Кинге. «Сам последнюю пристрелил», — Антонин развел руками. «Нет их больше, как минимум, в Москве, жутко выносливые суки. Я ей очередь в лоб, а она только плакать начинает. Когти маленькие, но толстые. Прибеги жутко цокают, демаскируют, а царапать толком не могут. Не то что Неки. Неки вообще...» «То есть ты утверждаешь, что лисичек нет, а Неки есть? Ты объебался, что ли? Это же почти одинаковые мутации по своему характеру. Нет никаких Нек». Он не ответил. Я прошел еще пару метров, прежде чем услышал позади себя. «Макс?» «Максимилиан, если точнее», — раздраженно ответил я на автомате и обернулся. Только сейчас я вспомнил, что не представлялся своему новообретенному знакомому. Он стоял у металлического ларька и держал в обеих руках свою нелепую шапку. Из головы торчали некомими. Заметив мой взгляд, Мособл по очереди пошевелил своими некомими, прижал их к голове, и в довершение взял мою обмякшую руку и положил себе на левое ухо. Оно было теплое, даже горячее, и по ощущениям, как вельвет. Это были нихуя не Некомими. Сзади раздался стук и взволнованный возглас. Один продавец лежал на земле, а второй пытался оттащить своего вырубившегося коллегу, повторяя какое-то арабское слово на букву «Ш». Антонин посмотрел мне в глаза и, натягивая шапку, с улыбкой сказал: «Тебя, блядь, нет». Фух, это был пролог и первая глава. Я думаю, что пришла пора подкрепиться. Пока я себе накладываю, можете что-нибудь сказать. Это попадет в эфир. Потом я выскажу пару мыслей, потом продолжим. Ага. Ну что ж, первое, что я могу сказать, что книжка написана весьма и весьма тяжеловесно. Длинные фразы, включая фразы в диалогах, достаточно большие пространства мысли автора между репликами, которые непосредственно относятся друг к другу. То есть, так нет больше лависичек. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Как это нет? И мы должны вспоминать, на что он отвечает. При этом это не дает особых художественных преимуществ тексту. Это не сказать, что очень умная литература. Я думаю, что если автору очень хочется так писать, лучшее, что я могу ему предложить, это писать как раз такие визуальные новеллы. Когда разговор возобновляется спустя простыню описаний, это выглядит гораздо адекватнее, когда возобновление разговора знаменует собой появление кота-мальчика с его репликой. То есть спрайта кота-мальчика на экране. Вот для этого, видимо, и нужны визуальные новеллы. И этим они принципиально отличаются от книжек. Что думаете? Олса, хочу услышать ваше мнение о том, как лучше есть макароны, вилкой или ложкой. Если это не спагетти, а обыкновенные макароны. Ну что ж, читаем дальше. Глава вторая. Близость. «Пошли отсюда», — сказал я, выйдя из ступора. Схватил Антонина за руку и потащил в сторону трассы. Причитающий продавец остались позади. Давай, двигай лапами, фурфак, а то они сейчас СЦП вызовут или еще кого похуже. «А еще у меня хвост есть!» — крикнул Мособол на весь рынок. За углом пробудился от своего сна одноглазый бомж. Заворчал, но не поднялся. «Но я тебе его дома покажу». Он очень неудобно зафиксирован, частично обернут вокруг пояса, частично спрятан в штанину. «Да замолчи ты!» — поморщился я, ухватил его покрепче и ускорил шаг. Нацепил кибернетические некомими, воткнул хвост в гузло и теперь ходишь такой, мол, я кот. «Глядите-ка сюда!» — шапку поправь. За напускным спокойствием я весь содрогался от умопомрачительной смеси эмоций. Борды не врали. Старый, поехавший из Фуряча с его теорией, тоже был прав. Неки реальный. Значит, и история Ювао Тян не была ложью. Значит, ты из какого семейства? Спросил я неожиданно. Нек повернулся ко мне с куском вопли в зубах. Видимо, держал в пальто. Судя по отсутствию шуршания с его стороны, держал без пакета. Просто так. Ну, это могла быть бумага. Бумага шуршит не так, как целлофан. Да. Ух, и доиграется так до кишечной инфекции. Промурчал он. Из семейства какого, спрашиваю? Кошачий или гоминид? Как тебя правильнее называть? Феликс Катус Сапиенс или Homo Sapiens Felineus? Фелидеус? Бля, всю латынь забыл. Я напоминаю, что на Лурке была статья Неки, где подробно написано, как по латыни называются кошка-девочки, собака-девочки, лиса-девочки и так далее. Да. Слышь, сам ты гоминид. Нек ткнул меня в бок. Пиздец вообще. Только познакомились, а он уже спрашивает, не пидор ли я часом. По-моему, по-русски нельзя сказать «ткнул меня в бок». Чем ткнул? Рукой? Локтем? Надо уточнить. «Да нет, да какой же ты тупой!» Всплеснул руками, я всплеснул руками от бессилия. Объяснять ему таксономику явно не входило в мои планы. Сейчас более всего мне хотелось добраться до компа, выпить чая, заполировать его сверху афлубином и поднять архивы всех борд на предмет случаев контакта с неками после 2007 года. Афлубин – это, по-моему, плацебо, чисто спиртовой раствор какой-то хуйни. Гомеопатия. Хуйня, короче. Лучше бы просто водяру жрал. Так. Да я знаю, не бугурти так, петушок. Антонин отмахнулся рукой. Перчатка на среднем пальце порвалась и являла свету прекрасно заточенный серебристый коготь, 2.5 сантиметра длиной. Предположение с гоминидами было ближе. Вид – Неканинген, юго-восточно дефолт ситьевский. Homo sapiens, sapiens, felis, что-то там еще, я не специалист. По вопросам биологии у нас специализируются другие люди. Мне ближе кодинг, знаешь ли. А куда ты, кстати, направляешься? Я посмотрел подозрительно. Телефон в кармане завибрировал, сообщая о назревающей задолженности по счету. Если не заплатить, опять поблочат. Вот и ёбки. Домой. Мособл доедал воблу. Несло ею даже с тех 1.5 метра дистанции, которая между нами была. Знал бы я, что такое вобла. Вобла — это такая рыба, насколько я понимаю. На что она похожа? Типа как копченая... Красная рыба? Или она белая? Расскажите, если знаете. Так, только сначала думаю зайти в один магазинчик. В гости с пустыми руками не ходят, знаешь ли. Даже на бордах это считают неприличным. Я усмехнулся. Этот день просто уже не мог быть более странным. К кому? У тебя есть знакомая в этом городе? Я посмотрел чуть скептически, как Нек откидывает в сторону рыбий изгрызанный остов. 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 Короче, каркас. Скелет. И вытирает жирную руку об полу своего же пальто. Не в смысле, что жиробасную руку, а жирную в жире от рыбы. Не, он был до призрачности худощавого телосложения и неожиданно высокий, непропорциональный. Всего на пол головы ниже моих 1845 миллиметров. В системе, состоящей из нас двоих, впервые начала работать бордерская аксиома. Ниже 180 сантиметров не человек. Лол. Так. К тебе. Я в последний момент шагнул в сторону и избежал столкновения морды лица со столбом. Наглость этого парня действительно была сравнима с кошачьей. Но у меня не убрано. Несы. Он снова махнул рукой. Видимо, перчатки окончательно порвались, поэтому сейчас я разглядел его когти во всей красе. Немного иной структуры, чем человеческие. По виду очень острые, почти не загнутые. Я у наркоманов в притонах ночевал. У тебя они убраны только с точки зрения какой-нибудь пидовки с ОКР или заправского ананкаста, работающего где-нибудь в НИИ залупологии и фалометрии имени Елены Харитоновны Головач. И даже не спори. Если так смущаешься, можешь зайти первым и прибраться. Убрать с подоконника фап-носок, например. «С чего ты взял?» – раздраженно ответил я. «Я не пользуюсь фап-носками. За кого ты меня вообще держишь, пидорас шерстяной?» «Откуда он знает, что носок на подоконнике? Вчера же перекладывал». «Ха-ха-ха. Я до последнего времени думал, что фап-носок – это какая-то американская хуйня. Штамп из американских фильмов. Потому что, ну, если так подумать, нахуя оно нужно? Типа, чтобы кончать не разлеталось? Ну, салфеточку сверху положи. Мы живем в век одноразовых салфеток. Использовал, выкинул. И не надо ничего стирать. И оно там не кристаллизуется и не карамелизуется. Целые дни до того, как ты его постираешь. Но повесть 2014 года, и уже тогда люди этим занимались. Ладно, верю. Пишите, что вы думаете о фап-носках. Так. Магазин, явившийся конечной целью моего действительно ушастого мнимо-хвостатого попутчика, находился достаточно далеко от моего дома, в новой части города, на одной из толстенных улиц, образующих в сумме главную городскую артерию. Мы шли почти в безмолвии, изредка оглядываясь друг на друга. Спокойная атмосфера позволила разглядеть Антонина получше. Первое, на что обратил внимание, Нек был в тяжелых зимних ботинках, которые были широкими и достаточно высоко кончающимися. Мне подумалось, что он ходит на огромной платформе, а в действительности его рост куда меньше. Второе, с какой-то радостью отметил, что колени выгнуты в человечески правильную сторону. Это, кстати, хуйня. У кошек с коленями все в порядке. То, что может показаться обратными коленями, это на самом деле их... начало их стоп. То есть у них подушечки достаточно далеко от места, где крепятся стопы. И если вы проследите от этого места, вы поймете, что над ним еще есть колено. То есть это место... То есть это кость, собственно предплечье. Точнее, его аналог на ноге.
Лодыжка?
Ну, может быть. Короче, пощупайте своих кошаков и узнайте. Так, тебе когти печатать не мешают? Антонин двигался достаточно быстро, поэтому мне постоянно приходилось его чуть-чуть догонять, чтобы оставаться на одной линии. Ты наблюдательный. Как на попутчиков пялится, так мы самые наблюдательные. А как константы в нужные места ставить, так нет. Ты понимаешь, как это больно для нее, маленькой, одинокой, остаться без своей любимой первообразной, с которой они как ниточка с иголочкой с самого детства. Бесчувственный ты ублюдок! С показным возмущением воскликнул Нек. Меня это рассмешило. Я вообще люблю смеяться. Ха-ха-ха. Ну, а если серьезно? Мешают. А ты как думал? Но это мое оружие. Мое богатство. Печатать приходится подушечками пальцев под очень нефизиологичным углом. И на своей клавиатуре. Хорошо, что я ношу ее с собой. На задних лапах... Там, да.
Приходится обращаться к мастерам. Они твердые жутко. Их ножницами не возьмешь. Где ты вообще живешь, Мособул? Мы прошли оляпистый памятник со спутником, поставленный тут недавно, уже во времена моей беспокойной юности. Странно. Казалось, что это было вчера. Я? Он задумался на несколько секунд. Здесь живу. В соседнем городке живу. В Москве иногда ночую, когда на последнюю электричку не успеваю. По впискам, что ли? Ага. Есть несколько более или более-менее стабильных вписочных флетов. Лично знаю под два десятка. Мособл смотрел себе в ботинок. Он немного прихрамывал на левую ногу. Или заднюю лапу. Может, хвост подвижность ограничивал. Моя подруга с соседнего городка знает остальные. У нее очень специфичный вкус, стоит отметить. Я вас как-нибудь познакомлю, ты ей понравишься, думаю. Мы пришли. Я остановился и понял, что это за магазин. Легенда сети. Объект ненависти каждого уважающего себя нищеброда. Окошко в мир элитки. Ее величество – азбука вкуса. Белые буквы вензельно слились, как ебущиеся змеи. Зеленый фон как бы символизирует то, без чего внутрь лучше не ходить. Кстати, над этим супермаркетом был вполне неплохой магазин с турничками. Миша Маваша удобряет, как говорится. Проходи. Что как не родной. Нек пару раз пружинисто подпрыгнул на коврике перед раздвижными дверями, сбрасывая с обуви снег и городскую грязь. Конец декабря, а температура немногим меньше нуля. Позор, а не зима. Тут, наверное, нужно открыть дневник погоды за декабрь 2014 года и проверить, какая тогда была зима. Вот будет смешно, если это не так. А еще бывает смешно в подобных книжках, передачах и прочих недостаточно серьезных художественных произведениях проверять, совпадают ли имена отцов и отчества сыновей. Бывает смешно, если нет. Хо-хо-хо. Мне там нечего делать, лол. Я грозно усмехнулся. Я ж бедный студент, меня даже не пустят. Подумают, что я их обнести решил. Кстати, я тут недавно видел короткий ролик о том, что там творится в вашей азбуке вкуса. Я там не был ни разу, потому что я не москвич. Меня там удивили бутылки по полмиллиона, стоящие на открытой местности. Типа там настолько крутая охрана, что никто за пазуху не запихнет ни одну. Никакая винишка и никакая альтушка. Чудно, очень чудно. Ого-го. Да пошли уже, я угощаю. Не дрейф, меня тут знают. Я порывался сдать ручную кладь, но фурфак... А корректно ли называть полуфури фурфагом, кстати? С неожиданной силой оттащил меня от стойки с ячейками. Пройдя мимо охранника и помахав ему рукой с еще более-менее целой перчаткой, Антонин отпустил меня и порывисто скрылся в отделе кондитерки. Я же, оставшись наедине со своими мыслями, грустным алкающим взглядом глядел на полочку с мороженкой. Ага-ха, Лайн страдает еще и от штампов. Если взгляд, то обязательно алкающий. Фу. Тут раньше была одна голландско-американская марка. Дико вкусная штука. Столь же дико дорогая и редкая. Ее еще любят японские девушки с ножами, я слышал. Немного подумав, я вернулся за тележкой и направился к морозильнику. Где-то тут я осознанно решил забить на странность происходящих событий. Парень Нека критикует мои способы интегрирования и напрашивается в гости, желая угостить за свой счет? Ну, бывает, лол. На психа он не похож, наличием мышц не плещет, в случае чего всегда смогу совладать с ним. Не более странно, чем встретить Неку в Макдаке, правда ведь? О, ты тут еще не убежал! Антонин выскочил из-за угла, неся в руках... Юзермейдж, сейчас глава закончится, и ты почитаешь. Это достаточно длинная глава, так что можешь следом прочесть сразу несколько. Когда глава эта закончится? Хотя, если хочешь, можешь приступить прямо сейчас.
а то я уже немножко подвыдохся. Начинай.
Добрый день, напомни, пожалуйста, какая глава?
Глава вторая, близость, со слов «О, запятая, ты тут еще, запятая, не убежал».
Антонин выскочил из-за угла, неся в руку вот это, да? Я правильно понял тебя?
Да. Главного героя зовут Антонин. Второго главного героя зовут Максимилиан.
Извиняюсь, дайте мне, пожалуйста, минуту буквально.
Хорошо. Так. Пока я ем, а наш товарищ готовится. Давайте проверим ящик. Так, писем нам что-то довольно-таки мало. Хе-хе-хе. Так, может быть, кто-нибудь еще желает почитать? Гост, мы так хотим, чтобы ты почитала. Гост.
Наверное, надо сказать.
Гост, будешь читать после... Хотя, знаешь, эту главу могла бы зачитать ты. Она охуенная. Все ты можешь. Я только что сделал... Что я хотел сказать? Гост у нас пишет, я не умею читать, я житян. Я только что сделал женское дело. Я сварил себе еды. Теперь пришла очередь Гост делать мужское. Вот. Сексистские шуточки. И никто не смеется.
Я бы не доверил ей.
Гост, ты случайно не яойщица?
Охо-хо. Добрый день, извиняюсь. Тут немного занят.
Так, когда читать ты начнешь?
Мою кандидатуру еще не сняли, надеюсь. Это замечательная роль чтеца.
Никто тебя не снял. Давай.
Uno momento.
Un momento. Ah, Sacramento, Sacramento, Sacramento.
Ну, так вот. Конкретно. Рассказываю.
Рассказывайте, комментируй. Или давай другим комментировать.
По окончании нашей небольшой антрактной паузы, что же произошло с нашим дорогим Антонином, который, ну, прямо сейчас выскочил из-за угла, неся в руках просто бесформенную кучу различных яств, как фабричной, так и местной упаковки. Мама мия, чего там только не было. Та же мороженка и газировка. Я уже ничему не удивляюсь. Я предложил полдюжины пузатых бутылок с коричневым содержимым в форме клеточки. Сверху накидал каких-то рулетиков и пирожков местного производства. Ну, бывает, лол. Повторялось в моей голове как мантра. Факт того, что кто-то разгадал.
Я внимательно тебя слушаю.
Там так и написано, в форме клеточки.
Ну да, что?
Лол, мы с тобой, походу, разные версии читаем. Ну ладно.
Да нет, подожди, там одна версия. Смотри, я открыл ссылку на фигбуке, правильно?
А, да, но смотри, как написано у меня. Я твою мороженку любимую взял и газировку. Не удивляюсь уже ничему, я переложил полдюжины пузатых бутылок с коричневым содержимым в корзинку. Сверху накидал каких-то рулетиков и пирожков местного производства. Так, это интересно.
Ничего себе, подожди.
Так, пока мы не видели, он что-то поменял?
Да нет, обнови страницу и F5. Зачем спрашивать?
Это просто очень неожиданно. Я
типа, могу скрин кинуть.
Охуеть.
Ну, ты серьезно. А то.
А вы секундочку. Думаете? Секунду. Так. Так, сейчас проверю.
Ну ладно, ты в любом случае, могу ли я продолжить читать, да?
Да, в общем-то, ты можешь продолжить читать, да.
Спасибо большое. Ну, да, ну, бывает. Лол. Кассирша с количеством подбородков, уходящим за гуглоплекс, неодобрительно поглядела на моего спутника, но достаточно быстро подобрела, увидев сумму по чеку, которая приближалась к пятизначным. На это достал из кармана простецкий кошелек, извлек из него 2 5-тысячные банкноты, положил кассу и просто прошел мимо, оставив кассиршу недоуменно коситься на его спину. Сколько же пафоса! Быстро упаковывая все наличествующее в мой рюкзак, мы двинулись на выход. Момент.
Подожди, я сейчас тоже зашел на фигбук, и там все по-моему. Так что, если не сложно, скинь, пожалуйста, скрин. Хочу на это посмотреть.
Ну ладно, попозже, сейчас занят немного.
Ну ты главное читай.
Напросился читать. Настойчиво напросился. А сам читаю. Вот так вот.
Так. Быстро упаковываю все наличие, стоящий мой рюкзак. Мы двинулись на выход. Там же 8 с небольшим было. Зачем ты им десятку дал? Шепотом попросил я на выходе из магазина. Нэг дернул ближним ко мне ухом и очаровательно улыбнулся. А еще он опять сбездил. Ты что? Да будет тебе, Макс. Ты все равно сюда не ходишь. Существо громко и заразительно засмеялось. Твой бритоголовых юнцов в камиках слопок летели в его сторону и тоже улыбнулись. Наверное, уже напились. Праздник нам приходит.
Праздник нам приходит. Так, Суэгин-то пишет.
Выдохну.
Суэгин-то пишет. У тебя точно с интернетом все в порядке? А то ты, кажется, не замечаешь, что я начинаю говорить. Давай на такой случай делать паузы после каждого обозначенного абзаца.
Да не, я просто микро выключу.
Ну, тем не менее, давай делать паузы. Так, нам Суэгин-то пишет. Пятизначная сумма – это дохуя по меркам 2014 года. У меня тогда ЗП 20к была, и это была не днищенская зарплата. Ну, во-первых, дело происходит в Москве и Подмосковье, а там, может быть, побольше. Все. Во-вторых, речь идет всего лишь про 8 тысяч. Суэгин-то пишет, в Москве было. О, когда же. Ну, я помню, что где-то в то время мы за квартиру средней паршивости платили 10 тысяч рублей в месяц. И это было в Красноярске. Вот, так что... Ну, на 8 тысяч они набрали. И на 5 спиздили. К тому же не забывай, декабрь 2014 года. То есть уже после падения рубля. Вот. Рубль по 60. Угу. Юзермейдж, старайся не шептать. Это отвратительно.
Вот что.
Читай.
Ок. А какое сегодня число? Неожиданный вопрос заставил меня растеряться. Снова пошел крупный пушистый снег. Им срезали путь домой через подворотни спальных районов, славящихся своей тихостью даже в темные часы суток. Нэг шел налегке, меня же серьезно тяготили покупки. Но жаловаться не приходилось. Холодильник все равно было пусто. Никогда не имел привычки копить что-либо и сделать, а Жаль, очень жаль. Сегодня? Переспросил я. 28-е. Нет, 29-е. Жив, каникулы. А, достаточно резко ответил Антонин. И почему-то ускорился. А, в чем дело? Дела, да, это. Календарный. Позже об этом. У тебя дома есть чем горло промочить. А то уже, я смотрю, купить что-то легально не вариант. Найдем. Перемена настроения условно было легко заметить невооруженным взглядом. Он кого-то бы... Сука! Сутулился и шел. Глядя в землю с каким-то безразличным выражением лица. Лицо, кстати, у него было абсолютно человеческое. И вообще ничего, кроме ушей, гипотетического хвоста и когтей не выдавало в нем представителей его вида. Хорошо замаскировался. Лирическая пауза.
Да. Своеобразное такое чтение, но в каком-то смысле даже прикольно.
Ладно, друзья, можно вашу оценку скромную? Пожалуйста. Ну и я уже тоже. И я одну закончу. Это насилие.
Гост пишет. Кажется, наш читальщик умирает. Ну, все умер.
Ну да, кстати, реально умер. Убило.
А Канди Строй пишет. Он под метадоном. Заснул, походу. Ты под метадоном?
Я тут. Не.
Значит, будешь читать главу случае. Про метадону.
Ты что, он там есть?
А вдруг?
Фу, сам какая делегет. Пошлость вообще. Какая, по-моему, очень щепетильная тема поднята. А ничего, что это, ну, как это вообще может быть связано с экономикой страны? Что ты тут про такие шутить будешь? Ну, не смешно.
Так, ну тогда я докладываю себе простыни, то есть пасты карбонара.
Привет, анончики, что у вас тут за движняк?
Привет. Мы пытаемся читать чайнерскую литературу. И пока я кушаю, наш второй читальщик буквально сдох, потому что он под метадоном. В связи с этим предлагаю почитать.
Не-не-не, я хочу просто переспросить, ты веришь человеку, которого ты видишь впервые, в отличие, ну, тебя я знаю как минимум, наверное, год, да? Ты меня тоже. С ником сейчас Кант Дестройер. Можешь, ну, посмотреть Google Translate, что это такое. Ну, то есть,
во-первых,
одно сообщение, и все, тебе этого хватило, чтобы... Шутить тут так про меня? Или ты серьезно это сказал? Какие сейчас отмазки? Не слушай.
Ну, во-первых, я не верю. Это просто прикольно. И, откровенно говоря, не в бровь, а в глаз. А во-вторых, ну, ты администратор знакомой мне конфы. Чё тебя особо любить-то? Я тебя люблю, но не особенно.
Подожди, так ты за конфы все-таки? Я думал, ты просто ты такой типа конфы фу, а чан круто. Чтобы все на чанях общались. Ну, это основной проект.
Ну, да.
Какая тебе разница до конф? Плюс, подожди. Ну, если можно обсудить это в данный момент. Я тебя ни разу у себя не забанил. Ни одного. От тебя таких попыток было минимум 3. Потом на
голову. Ну вот поэтому.
Даже свисаться не могу с моими любимыми. В конфе.
Ну вот поэтому я тебя люблю, а не ненавижу.
Так. Чё тут обсуждаете? Короче, я сейчас иду домой, через минут 15 буду. Еще на минут 10 у меня дела, или 20. Но есть такая вероятность, что я не смогу войти в дом, потому что одно чмо закрыло дверь, и мне придется искать болгарку.
Суэгента, ты что-то хочешь сказать?
Я могу читать до конца этой главы, если читатель от метадона умер.
Какой ты смешной друг. Я, блядь, я затупал просто. Реально обосрался. Впервые слышу эту шутку, дэм.
Ну, реально
шути почаще, друг, буду очень рад слышать, правда. Умеешь. Вообще не спорь, блядь.
Не, ну если лично ты слышал это о себе много раз, тогда, конечно, могу понять. Ладно, не буду больше так шутить, но за других не ручаюсь. Так, ну что же, Суэгинта, тогда прошу. Ссылка на книжечку у тебя есть?
Есть. Сейчас на моменте остановились перекресток с машинами, верно?
Друзья, чао, ребята.
Да-да-да-да-да.
Аревуар.
Ну что же, пока-пока. Auf Wiedersehen.
Приятно было тебя услышать.
Вот это, перейдя насыщенными машинами перекресток, верно? Вот здесь остановились.
Да. Ну что ж, у нас начинает читать Суигинта эту важную главу.
Перейдя насыщенными машинами перекресток и пройдя в арку, увитую рекламой и гирляндами, я шел уже по знакомому и прямому маршруту, а катамальчик шел сзади. Впереди, по своеобразному пешеходному дублеру проспекта, повернуть направо после пивной, дом номер 7, 4-й подъезд, изгаженный лифт, 5-й этаж. Жаль, дверь не синяя, а покрытая дермантином. Подожди меня тут пару минут, окей? В ответ Антонин только улыбнулся, обнажив клыки и оперся на стену. Носки убирать пошел? Да иди ты. Поворачивать за спиной к незнакомому человеку с острыми, как бритва, когтями на обеих руках не самое приятное чувство, особенно перед дверью своей квартиры. Я как можно более незаметно обернулся к нему. Ни Конингин не пытался напасть со спины и просто пялился в свой смартфон. Немного похож на iPhone, только чуть пошире и явно выполнен в противоударном исполнении. Сигнального цвета. Правда, не рыжего, а розового, лол. Скрывшись за дверью, я оперся на нее и одними губами прошептал. Пиздец. Ладно, поехали. Сердце колотилось в ритме колес скоростного поезда «Москва-петушки». Прежде всего, сигарету в зубы. Ненавижу курить, бросил же. Не верится даже. Оглядываю квартиру на предмет наличия паспортов, зачеток, купюр и прочего важного. Все в пакет. Пакет в сейф, спрятанный под столом. Надежно спрятанный. Постель застелить. Подоконник от палева освободить. Ком включить. Окна открыть. Духота пополам с запахом псевдоиндийских благовоний хуже свободного холода. Максимилиан, что же ты делаешь, поехавший? В последнюю очередь подхожу к пробковой доске и аккуратно снимаю с нее все материалы, стараясь не запутаться в натянутом между кнопками мулине. Место преступления на Google картах. Показания свидетелей. Рапорт милиции Пушкинского ОВД. Заключение субмедэксперта. Несколько фотографий, облитва кровью снега. В последнюю очередь снимаю центральную фотку. Она улыбается фотографу на фоне покрытого белым снегом леска. На голове дешевая накамине из синтетического розового цвета, розовые прядки волос, фиолетовые контактные линзы, идеальный прикус. Беззащитная шея. Дата на обороте фотографии 23 декабря 2011 года. За неделю до катастрофы. 3 года назад. В дверь поскреблись, я чуть не подпрыгнул на месте. Пара минут прошла, раздалось с этой стороны. Вроде стальная дверь, а слышимость все равно идеальная. Я выбросил сигарету в окно и открыл дверь любопытно озирающемуся фурфагу. Почему-то подумалось, что для полноты образа ему не хватает начать нюхать мебель и косяки. «Милости прошу к нашему шалашу», – протянул я, подражая Майдадыру из известной ленты. Волнение отступило. Успокойся, это всего лишь нервный катамальчик. Он не причинит тебе вреда, разве что... Чем у тебя тут можно поднять себе настроение? Фурфак торопливо стянул пальто и повесил на массивный крючок, вбитый прямо в бетонную стену. Под ним оказалась клетчатая рубашка багрово-рыжего цвета. Я, знаешь ли, предпочитаю не ходить в гости трезвым. Пойдем. Я поманил существо на кухню, где открыл шкафчик под микроволновкой и извлек на свет Божий бутыль с чем-то зеленым. Вот, гляди, какая вкусняшка. Я сам его иногда пью. Абсент? Антонин искривился в снобском выражении лица. Я тебе кто, Верлен, чтобы такую хуйню пить? Тогда вот смотри, беленькая. Ну тогда давай еще путинки накатим и помолимся, блядь. Мособл сложил руки на груди. Ты вообще нормально алкоголь пьешь, Максик? Я Максимилиан. Я посмотрел на него манулоподобно. Ненавижу, блять, когда кто-то путает мое имя. Не, Ты Максик. С улыбкой парировал Фурфак и дернул ухо. Отойди-ка, я сам погляжу, что у тебя там есть. Тогда ты будешь Тони, Белча. Я обессиленно встал. Тони одним движением встал на четвереньки и подошел на ниже к ящику. Хвост, обернутый вокруг таза под обтягивающими джинсами, охуительное решение для его ситуации, ага, беспалевно-то как, заходил туда-сюда ходуном.
Ну что же, это конец главы. Могу сказать, что ты читаешь весьма и весьма выразительно. Это очень круто. И нам бы хотелось услышать тебя на следующих подобных передачах. А может быть и сегодня. Сейчас у нас 2:29, а на ваше время это 10:30. Стало быть, время еще есть. Хе-хе-хе. По тексту... А что, абсент до сих пор производится и продается? Мне казалось, его запрещали где-то когда-то.
Может, и запрещали. Позже, наверное, чем 2014.
Не-не-не-не. Это прям давнишняя штука. То есть сначала в конце 19 века грибок поел все виноградники, потом... И народ перешел на эту гадость из полыни. Потом поняли, что это гадость, и запретили. Поэтому остался только вермут. Но это было давно и на Западе. Насчет нас не знаю. Так. Суэгента пишет, что завтра наработку, поэтому больше читать не будет. Хо-хо-хо. Ну ладно. Сейчас я доем и зачитаю третью главу. Не думаю, что будем сильно затягивать, потому что народу сравнительно мало. Что среди читателей, что среди слушателей. Поэтому думаю, что это можно выложить в виде записи.
Пол главы почитать немножко. Сейчас.
А, ну хорошо. В любом случае, в 3 часа ночи, ну, то есть в 11 вечера, можно закончить и выложить запись с пометкой «Слушать, начиная со сталькита». Вот. Тогда будет интересно.
Ага.
А еще лучше в двух версиях. По существу и полное. Ну да ладно, разберемся вместе с «ы». Точнее, прочерком. Будешь читать первую половину главы или вторую?
Да, первую, давай. А потом пойду. Сейчас воды наберу, чтобы было чем горло промочить, пока читаю.
А я скажу, где тут половина. Шесть страниц в голове. Твои первые три.
Так, поехали. Глава третья. Связь. Наскоро пообедав пиццей и догнавшись бутерком с хамоном, я развалился на главном месте в своей скромной обители. На роскошном компьютерном стуле перед своей пекарней, на которой вертелся Вован в версии 1.2. Скрипт, разбирающий все картинки из всех указанных ему тредов. При этом в полном разрешении. Моя гордость. Сейчас я сидел тихо, прислушиваясь к звукам из ванной, куда с гигиеническими целями несколько минут назад ускакал мой брат. После грохота и визга не было слышно, стало быть, спасать не надо. Я ухватил
пока голову... Пока грохота и визга.
Да-да-да, пока. Я ухватил... обхватил голову руками и бессильно уставился в стол. До сих пор не верю, что это реально. Может, я просто поехал несколько месяцев назад и просто не знал об этом? Черт, это бы все объяснило. Но такая четкость просто невозможна. Говорят, где-то на убитой доске живут особые боевые наркоманы, которые создают себе разных существ для постельных утех. Но там имеет место и особая подготовка, и вещества, а я на сухую какой месяц живу. Ты что такой грустный? На плечо мне легла важная рука. Хуй сосал невкусный. Раздраженно ответствовал я, заметив во втором, ныне выключенном мониторе, отражение Антона. Он опять необразно улыбался, его уши свободно и расслабленно лежали на голове. Он был в той же своей одежде, только рубашка была немного расстегнута на груди. Зрачки почти не изменились, но по ним каким-то невероятным образом с ясностью понималось, что носителю очень хорошо. Какой же он...
Я сейчас... Я сейчас специально выключил монитор, чтобы посмотреть, какое в нем будет отражение. На жидких кристаллах никакого. Так что наш товарищ тот еще выпендрежник.
А вот у меня, кажется, в мониторе отражается. Ну ладно, проверять сейчас не буду. Макс! Антон указал пальцем на одну из складок в лисе, которая бесхозно болталась в браузере последнюю неделю. А это что у тебя такое? Я посмотрел на вкладку. Двач вроде, ты по молнии не видишь. А открой ее. В 2004 году. Двач. Я пожал плечами и открыл. Охуеть! Антон выдохнул и округлил глаза, нагнулся к экрану. Это же гачик, родной гачик. Я смотрел на страничку с непониманием. С нее на меня смотрели одноглазые хранители имиджборд. Хуи! Да как много! Видимо, скликнул мимо фур. Наконец сказал. Я его иногда читаю. Там бывают забавные срачи. Или, может, по баннеру щелкнул. Ох, лол, протянул Мособу. Дай-ка мышу сюда. Его кисть легла на мою. Похоже, он еще и левша. Рука была узкая, с тонкими длинными пальцами и очень нежной кожей. Теплая, но не горячая. Неожиданно я почувствовал что-то странное. Какие-то мурашки и подозрительные ощущения внизу живота. Бесцеремоннейшим образом, сдвинув мой палец с колесика, Антонин проскроллил страничку вниз. «Что тут у нас?» Он торопливо забормотал себе под нос, не обращая на меня никакого внимания. Для удобства он присел на карты. «О, Фудзику вернулся. Надо будет написать ему хороший анон. Ухарь всплыл. Вроде забанили его, нет? Комхоры, папка Тред, деды. Педики, медведики, как заебали-то. Кажется, они начали забывать, как должны выглядеть настоящие мужчины. Давно тут сидишь?» Последняя фраза была обращена ко мне. Антонин смотрел на меня в упор своими огромными зраками. Парадоксально, но его, похоже, уже начало переть. Он поймал мой взгляд и улыбнулся. «Я тут не сижу», — ответил я, силясь скрыть румянец неловкости и каким-то способом беспалевно освободить его руку из-под своей. «Невозможно. Говорю же, попал случайно». «Да будет тебе», — поправил волосы и понимающе улыбнулся. «Все свои, стесняться некого». «Надо бы перевести тему. Надо. А температура тела у тебя какая?» Спросил я неожиданно, как понос в летнюю ночь. «Мне кажется, или выше среднечеловеческой?» «Ты про какую?» «Аксилярную, например. Сколько у тебя она?» «Никогда ее не мерил. Ложовый какой-то метод. Но, думаю, ты прав. Метаболизм-то другой». Он снял руку с моей, погладив по тыльной стороне ладони. «Плюс я объебался. Плюс... Ну, еще один фактор, скажем так. Что делать будем?» «О, есть идея. Включи что-нибудь из музла, а то в тишине без понтова как-то сидим. Флыжно мы с тобой прозябаем в коробке бетонной, братишка». Завершив поэтический оборот, Антон плюхнулся на пол и уставился в потолок. Я пожал плечами, привычным шорткатом открыл Наутилус и забрался в фанатеку. «Странный у тебя какой-то Windows», — Антон хихикнул. «Сам ты Windows. Это операционка для умных людей. Называется Linux». «Это Ubuntu, лол. Я что, хуевнить не узнаю?» «И что? Чем она хуже того же Debian?» Тут такая же система управления пакетами. Антонин засмеялся в голос и глумливо продекламировал. Убунтенок, он везде специалист. Он у бабушки психолог, он у мамы программист. Да прекрати ты. Наконец, я нашел подходящую композицию. Это был дроун. Антонин несколько секунд сосредоточенно вслушался в музыку, после чего снова перешел в свое мечтательно объебанное состояние. Забрался с ногами, с задними лапами, на кровать и уставился на меня. Мизинцы его передних лапок или рук все время, время от времени подергивались. Пальцы ног, незначительно опущенные, подгибались, как будто он пытался подоить мамку свою. Молочный шаг. Только сейчас я заметил хвост. Что это вообще такой молочный шаг под парабанку?
У кошек это бывает. То есть, когда котята рождаются, они своей матери сиськи мнут. То есть, перебирают лапами туда-сюда. И у взрослых кошек это может остаться, если им очень хорошо, если ты их, например, гладишь, или если они лежат на какой-нибудь шерстистой поверхности, они могут также месить тебя лапами. Или твой свитер.
Так вот, как это называется. Ух ты! А, черт, совсем забыл. Никонингин подорвался с кровати, чуть не влетев из-за инерции упоротых миорелаксантом мышц в меня. Я развернулся, выставил руки вперед и сумел его более-менее зафиксировать, обхватив за талию. Чудесные звуки смерти звучали из колонок на предельно допустимой для ночи за окнами громкости. Вот, гляди, потрогай, если не веришь. Он протянул мне свой хвост. Я опасливо прикоснулся к нему. Мех был мягким и пушистым. Хвост немного подергивался от моих прикосновений. «Целых 90 сантиметров!» — гордо произнес Мособу. «Это очень много. Из наших больше только Усвал, но он вообще не Камата, так что не считается. Да смелее же, это же не Хуйвол!» Внезапно заиграл анатомический интерес. Я повертел конец хвоста в руках и начал аккуратно прощупывать позвонки в хвосте, поднимаясь выше. «Какая, однако, точная копия!» – задумчиво сказал я и потянулся к пепельнице с последней нетронутой сигаретой. «А как ты его крепишь?» «Значит, еще не веришь!» – Антонин издал средний между мявканьем и смешком звук и мягко отклонил мою руку от пепельницы. «Ладно, тогда проверь!» Он встал. Я тоже поднялся, как на ватных ногах. Антонин улыбнулся, поднял мою безвольно обвисшую правую руку за запястье и торопливо пропихнул под резинку своих штанов сзади, раньше, чем я успел ее отдернуть. Сердце замерло и пропустило пару ударов. Пару десятков ударов, похоже. Я ощущал рукой точку перехода позвоночника в каудальный отдел. Это точно врач писал. «Что уставился?» – прошептал Антон, подходя еще на пару сантиметров ближе и глядя в меня. «Пальпируй, она там хуя!» Я медленно скользнул по задней части позвоночника, по бархатной коже моего визави, задирая рубашку вверх, пока рука окончательно не остановилась на пояснице. Волосы парня пахли клубникой и чем-то приятно химическим. «Сделай что-нибудь, Максимилиан», — выдохнул Мособл, прижимаясь своим телом к моему. «Я хочу тебя». Я почувствовал его горячее дыхание и дрожащие коленки. И я сделал. Со всей силы, прижав худосочную фигурку к себе, я аккуратно приобнял второй, пока свободной рукой, затылок Мособу Куна, после чего, дважды внутренне выругавшись и несколько раз чуть не обвалившись в обморок от страха, медленно коснулся своими губами его губ. Антонин вздрогнул и стремительно обхватил мою спину руками. Мой оригинал постер, как оказалось, уже давно поднял свою голову и беспокойно дрожал, смотря в потолок.
Еще страничка.
Секундочку, я случайно крутанул мышкой и потерял место. «А я думал, мне тебя до утра разогревать придется», — прошептал, оторвавшись от процесса поцелуя, Никонингин. Он уцепился в мою футболку и потянул ее вверх. Мне оставалось только поднять руки, чтобы помочь ему в своем освобождении. В свою очередь, я начал беспокойно нащупывать пуговицы на его рубашке и расстегивать их. Без обзора это получалось не очень, но уже спустя полминуты ковыряний Антон дернул головой, расправил плечи и откинул спавшую с одной руки рубашку в сторону подоконника, оставшись в трениках. Его тело было идеальным с моей точки зрения, субтильное, с выраженным широким тазом, без тени похабного загара. Я не мог оторваться от его созерцания. Пульс отдавался в висках грохотом отбойного молотка. В голове почему-то всплыл полный иллюстративный список ЗППП. А вот так вот, ребята, мы получим ВИЧ. «Музыку поменяй», — сказал Антонин, отрываясь от моих губ и обеспокоенно облизываясь. Я не ответил, просто метнулся к компу и в мгновение ока вырубил дроун и включил старый добрый Рейчелс. Заодно почти незаметным движением открыл ящик, в котором ждала заветная коробочка. Оглянулся на кошака. Он расположился на краю дивана, полулежа, глядя на меня дрожащими в нестабильном свете паскудные энергосберегайки глазами. Уши, да и не только, торчком. Передняя поверхность треников на понятном месте оттопырена, как карман карикатурного алкоголика, несущий сладкий бутылек. Решился. Достал пачку и положил на стол. Пусть тут лежит. Я взошел на диван и сходу вцепился губами в шею Антона. Тот фыркнул, обнял меня за спину вновь. В голове мелькнула мысль о том, что я делаю что-то не так, и явно не обрадую родителей тем, что получу первый опыт с куном с двочей, хоть и таким няшей и даже полукошаком. Но мысль мгновенно пропала. «Как же я об этом мечтал, Булджиад!» — хрипловатым голосом подметил Мособл. Я заметил блеснувшие на его щеках слезы. «И я!» — сказал я в ответ. Скользнул по прекрасному тазу руками. Цепко ухватил штанцы с двух сторон и с молчаливого согласия своего визави медленно стянул их вместе с трусами. Воспрявший орган, вполне актуальных, хоть и меньших моего размеров, уставился в потолок, как рука солдата вермахта при виде фюрера. Я зачарованно коснулся этого красавца и сделал пару понятных движений. Антонин закусил губу и тихо, шепотом застонал. Теперь из одежды на нем оставалось только ебаное ничего. Я последовал его примеру, скинув свою одежду в тот же угол, встал на колени и уставился на своего саможеложника. С полминуты мы сосредоточенно глядели друг на друга, обнажены перед алкающими взорами друг друга, свободны от условностей. Он с восторгом...
Стоп! Три страницы. Ну что ж... Что тут у нас есть? Привет, Шира. Ты пришел в самое интересное место. Но прежде чем я начну это снова читать, мы почитаем письма наших читателей. Та-та-та-та-та. Ага.
Ты хотел сказать Гост сообщение.
Пишет. Гост пишет. Фанфик про квадробуберов. Про педо-квадробуберов. Охо-хо. Осталось узнать, есть ли у него хуи.
Сейчас заспойлерю. Есть, но только...
Блять. Уже не получится заспойлерить. На этой страничке уже было. Было бы прикольно, если бы он оказался кошачьей, то есть конической формой и с иглами. Хе-хе-хе. О, уже хвост пошел, когда они уже поебутся. Есть ли там хуй? Какие губы? Хуй давай. Очередное доказательство, что мальчикам похуй, что ебать. Кто бы говорил? Я выщица. Дальше. По поводу того, что человек что это написал медик. Знаешь, да, это заметно. Я это заметил еще на моменте, когда Антонин употребил слово «ананкаст». Это и сейчас далеко не каждый знает, хотя это на слуху. А тогда, наверное, знали совсем немногие. По всей видимости, автор действительно медик, тем более, что его резонер в его повестях тоже по профессии военный врач. Вот такие вот дела. Так. Продолжаем читать. А, и опять дурацкий штамп. Опять алкающие взоры. Итак, с полминуты мы сосредоточенно глядели друг на друга, обнажены перед алкающими взорами друг друга, свободные от условностей. Он с восторгом смотрел на моего оригинал-постера. Я наблюдал за его мимикой. Впервые вижу такого красивого парня. Не понимаю только, почему пришлось его раздеть, чтобы это понять. Я не могу ручаться за содержимое его головы в данный момент, но я почему-то пытался вспомнить, как ебутся. Окей, Google. Впрочем, даже такой соцретард, как я, понимал, что оторваться от такого процесса и резко перейти к изучению поисковой выдачи – лучший способ быть неправильно понятым, а то и больно поцарапанным. А ГОСТ просит почитать, дать почитать Шира, ну если он хочет, разве что.
Я могу.
Больно поцарапанным.
Я уже нашел, где ты. Я могу продолжить.
Начинай.
Спросил я, поглаживая член Антонина. Антонина. Тот протянул руку и загнул ее под нефизиологическим углом и мягко коснулся моего красавца. Его когти смотрели в неопасную сторону, и мне было спокойно во всяком случае сейчас. «Нет, откуда знать», — дрожащим голосом ответил Антон, грустно улыбаясь и поправляя прядку волос. «Я тут пассивка, а не ты». «Ага, вот и разобрались. Отлично». Антонин сидел, прижавшись спиной к стенке, широко раздвинув и согнув ноги. Его левая рука покоилась на простынке, а правая неторопливо совершала мацион по моему нынешнему вектору воли, направленному вверх и на него. Для удобства я придвинулся чуть ближе, встретил обжигающий взгляд серо-голубых глаз, поцеловал уголок рта с закушенной и побледневшей губой, вытер непонятно откуда взявшиеся слезы и поцеловал мособла в засос. Рукой вне зоны нашего обзора, складывая наши вектора воли, скрещивая наши клинки, горячие клинки. Когти Масоблкуна царапнули по моей спине. Я согнул и принял решение. Это был человек и нету. Это только то, что осталось. Ложись, повел рукой я на бочок. Он улыбается, радуется, аж дрожит. Заваливался на бочок ко мне спиной и смотрит на меня. На тот бочок? Правильно лег? Не, ко мне лицом. Масобл перекатился, как ёба, и вытянулся, глядя на меня с вожделением. Я прикинул расположение, подхватил его за ноги и оттащил на 20 сантиметров поближе, к окну, после чего сам перевернулся в обратную сторону. Мой жезл оказался напротив его лица, а его напротив моего. Хвост, закинутый за бедро, лежал почти спокойно. Только подрагивал время от времени кончик. Я аккуратно поместил головку себе в рот. На вкус сравнение подобрать было тяжело, но текстура была очень неплоха. Под звуки виолончели из динамиков компа я медленно начал известный каждому процесс. Спустя секунду такой же процесс произошел с той стороны, где его голова. Я вздрогнул от разницы температур. Антонин весь горел. Для большего погружения я закрыл глаза, положив одну руку на ягодицы партнера, а второй придерживая и перекатывая яички. В голову лезли мысли о сравнительной анатомии, но если я чего и понял, так это то, что сейчас не время. Раскаленный орган увеличивался еще немного и отвертел. Я воспринял это как знак моей собственной победы. Антонин тем временем тоже старательно играл свою роль в процессе, иногда задевая зубами. Немного подумав, я провел рукой по промежности кошака и надавил в определенную точку внутри. Затем еще и еще, стараясь поддерживать определенный ритм. Масопол застонал, хотя и очень тихо. Стало быть, древние приемы с Фочана были придуманы не просто так. Лежа на диване, засоленной подушкой, делая то, что обычно делают любые аноны на любой доске, мы сплелись в сладкого урбороса. Сколько это длилось? Не знаю, может минут 5, но в итоге я почувствовал, что конец необычайно близок. К тому же VLC выругался на картинку, попавшуюся среди треков, и прекратил воспроизведение. Ну, блять. Стой, Макс. Антонин опустил на волю моего Дика Джонсона. поднялся и сел так, как сидел. Я хочу по-другому. Я посмотрел на него. Страшный человек. Глаза бегают, грудь поднимается и опускается, как у умирающего на крае идеально очерченных губ слюна. «Как по-другому?» — спросил было я. Но поймал взгляд, направленный в сторону той самой коробочки. «Ага, мое пальто, правый карман». Масобол полуулыбался. «В левый не залезь, там вобла». Я спрыгнул с кровати, метнулся в прихожую и нашел в указанном кармане бутылек более чем знакомого вида. Лубрикант универсальный на водной основе. Ну вот и все, лол. Вернувшись в комнату, я обнаружил, что Некунинген возится с подушками, собирая их в одну точку. «Есть что-нибудь более тревожное?» Неуверенно пробормотал он. «Не могу под Рейчелс этим заниматься. Кажется, что это неправильно. Может, что-то, что тебе больше нравится?» В плейлисте было пусто, но, потратив пару минут драгоценного времени, я отыскал несколько подходящих треков другой моей любимой группы. Гитарный грязный риф рубанул по ушам, заставив почему-то подняться с видавшего вида кресла и пригасить свет в комнате. Мосты сожжены. «Мама, не жди внуков». Масобол глядел на то, как я пытаюсь совладать с латексным другом человека. Смотрел, закусив губу, изобразив мордочкой нечто среднее между шлюхой и девственницей, как я вожусь бутыльком с маски, которой, как известно, много не бывает. Медленно сдвинулся к краю, забросил таз на подушку, практически безразлично развел и поднял ноги, когда я начал подготавливать его интерфейс к слиянию. Начал резать и мотать хвостом. «Не нравится?» — участливо спросил я. «Ты в первый раз?» «Ну так...» Он посмотрел в сторону. «Да, можно сказать». Спустя пару минут, когда парень абсолютно расслабился и перестал зажиматься, трек резко сменился, залив комнату более тяжелым звучанием. «Спасибо рандому за подбор такой композиции». «Ну...» протянул я, переходя на три пальца. «Что, ну?» Заливавшийся румянцем Антонин сосредоточенно вглядывался в мое лицо. «Ты готов не начинать?» Масопол просто кивнул. Я обхватил одной рукой его полупоникшего друга и погладил несколько раз. Второй направил свое орудие. Прикинул расположение подушек, угол атаки, немного подогнул уголок одной из них. Коснулся превосходно обработанного входа. Летов завывал в колонках о вселенской и большой любви. А я качнулся вперед, наслаждаясь малой и вполне себе локальной. Секретные калитки остро нуждались в том, чтобы быть открытыми. Получилось на редкость тихо и спокойно, без драматического взрыва эмоций или подобного. Масобол только дергнулся и шмыгнул носом. Он смотрел в потолок взглядом, в котором ничего не читалось. Я по инерции продолжал движение рукой. «Больно?» – испуганно спросил я. «Извлечь?» Почему-то на ум первым пришло именно это слово. «Устроил тут, блядь, сидером». «Не», — отмахнулся он. «То есть да, больно, но дело не в этом. Подожди немного, все-таки с предметами это не то. Все, продолжай». Я начал обжигающий процесс. Восприятие скомкалось. Видно, яркими впечатлениями перегрузился. Циклический процесс рождал ассоциации, потоки идей. Пару раз мне даже хотелось записать наиболее удачные из них, но было нечем. Антонин скалился, тихо постановал, двигал хвостом и всячески показывал, что он животное. А вот двигать тазом приходилось мне, лол. Пару раз даже сбивался и отдыхал. Все-таки это нехилые нагрузки. Для удобства я лег практически на него. Его очи матово блестели волшебными ответами. Провел рукой по его щеке, неловко поцеловал. «Быстрее!» — отрывисто скомандовал он. Руки легли мне на спину, а когти вцепились в кожу. Вот это уже было не особо приятно. Я ускорился. Песня приближалась к кульминационному моменту. Быстрее, Максик, блять, я на грани. Фурфак вывернулся и цапнул меня в ключицу. Весьма неприятно. Когти вошли в спину еще на миллиметр, что заставило меня зарычать и увеличить амплитуду вместе с частотой. На последнем особенно крутом рифе мы не выдержали. Да и могли бы. Глаза Антонина округлились. Он судорожно вдохнул воздух и засучил лапками у меня по спине. Я чувствую, что слава главного пидора на районе среди соседок не будет мне в руку. Быстро приглушил его крик приплечьем, но сам согнулся от накатившегося удовольствия. Вселенная взорвалась своей любовью, мой живот залило что-то липкое. Я отрубился и рухнул на масопл, который расплывался в улыбке. Хлынула темнота. Уже позже, гораздо позже, когда тьма за окном стала по предрассветному черной, я глядел в потолок с хлопьями побелки и думал, что это было. Он все еще упоротый, с лежачими ушками, возлегал по левую руку и тоже не спал, но смотрел на меня. В темноте казалось, что его глаза испускают мягкий свет. Наверное, это и есть жизнь. Вяло произнес он с явно наркотическим акцентом. «Как спина?» Я вздрогнул от неожиданности и перевел взгляд на любовника. Тот кутался в одеяльце, из которого торчала только его ушастая голова и когтистая кисть. Я погладил его по руке, ощущая все тот же сводящий с ума бархат. Разве что температура слегка упала. «Ты мне ее знатно распидорасил!» Почему-то шепотом ответил я. «Кстати, у тебя после этого уши с хвостом не отвалятся?» «Да иди ты! Почему жизнь?» — подумал сам. Антонин перевел взгляд на потолок. Из колонок играл какой-то эмбит, который я давно забросил. Что-то из старой коллекции. Вот так вот живешь, никого не трогаешь. Потом появляется человек, который оставляет на тебе отметины. Один момент. И ты больше не тот, кем был. И больше вы с ним никогда. Масобл вздохнул, зевнул, прикрывая ладонью рот. Не договорив фразу, он немного поерзал по дивану. Медленно закрыл глаза и отрубился. Я еще с полчаса смотрел на потолок и пытался думать, пока не провалился в сладкое забытие. Глава 4. Кенотаф. Пробудил меня ото сна не щебет жизнерадостного ветрящихся маленькими головками птичек, не нежный лучик солнечного света, бьющий сквозь пыльное стекло, даже не прозаический будильник или напоминалка на компе, который имел уже годовой аптайм. Пробудил меня самый лучший и надоедливый будильник в человеческом организме – мочевой пузырь. Я открыл глаза, одержимый мыслью, что видел самый прекрасный сон в своей жизни, потом закрыл и открыл еще раз. Это не особенно изменило картинку. Глаза не под винтой работают, как-никак, а то бы все давно бы ослепли. Пришлось поверить в увиденное. Мой вчерашний знакомый кошачьего толка лежал на краю, прижимаясь спиной, частью себя к спинке дивана. Почти в позе эмбриона, согнув колени, подтянув груди. Он лежал лицом ко мне, обняв меня за плечи, услышав мое движение, он негромко, но протяженно мявкнул сквозь сон, улыбаясь и судорожным движением прижал меня к себе. Лапы у него тоненькие, но сила в них сокрыта невероятная. «Доброе утро, няша!» — сказал я, вывернул руку и почесал его между ушами. Уши были горячие, на ощупь и очень бархатистые, как у обычного ухоженного кошака. Он замурчал. Как он это делал с человеческим речевым аппаратом, я не понимал. Кстати, вибрисов у него на морде тоже не было. Правда, это бы даже придало ему шарма. Я тяжело поднялся и неуклюже... Что?
Вибрисов. Вибрисы — это усы у котов.
А. Угу. Я тяжело поднялся и, неуклюже шлепая босыми ступнями по полу, направился в санузел. А спина нещадно ныла. После золотых тел настала очередь чистки зубов и умываний. Пора бы начинать бегать по утрам, благо есть для чего. Ну что же, Максимилиан, ты официально ебанулся. И тебе это по нраву, я так понимаю. Вот и хорошо. Насколько одевшись и согнав растерянно хлопающего с просонья зенками Антона с дивана, я стянул простынку и под простынник заодно закинул все это в машинку к черным бумерангам носкам и поставил чайник на двух персон. Включил зомбо-прямоугольник, по нему шли новости про хохлов и какая-то купленная хуйня про бездуховное Рождество на проклятом извращенном Западе. «Тебе какой чай?» — крикнул я из кухни. «Вкусный!» — был дан мне ответ. «У меня все вкусные. Какой чай?» — спрашиваю. Из соседней комнаты раздался только нечленораздельный звук, должны означать безразличие. Отсыпал ему своего лучшего китайского чайца. Там кофеина столько, что можно астматику приступ купировать. Много в общем. Я сосредоточенно наливал чай по кружкам, как Фурфак показался из комнаты, одетый в что-то типа спортивных штанов и свою рубашку. На ходу он протянулся, зевнул и чуть не сбил на себя полочку. Хвост его медленно ходил из стороны в сторону. Он занял стул и упер руку в щеку. «Что вчера было?» — спросил он рассеянно. «Я вообще ничего не помню. Как мешком по голове трахнули. Я подул на чай. Такая замечательная возможность пошутить. Не мешком и не по голове. Но в целом ты прав», — ответил и поглядел на то, как стремительно распахаются его очи и расцветает улыбка. «Впрочем, это уже совсем другая история. Правда? Инфосоточка. Круто же, стало быть, я больше не девственнота, есть чему порадоваться. А ты?» Я замер и поглядел на сияющего Антона и его ставшие торчком ушки. «А так и не скажешь». «Да, был. И ты?» Я только кивнул. Антон радостно рассмеялся, подскочил ко мне и обнял. Для этого ему пришлось встать на цыпочки. Он все-таки сантиметров на 10 ниже меня. Видимо, ботинки высокие. «Как мне с тобой повезло-то! Давай больше не расставаться!» Я молчал. Мой взгляд упал на дату в углу экрана. Вторник, 30 декабря, 3 года. «Что с тобой?» — вдруг серьезно спросил Масобол, взял меня за плечи и повернулся ко мне обеспокоенным лицом. Я продолжал молчать. «Как глупо, что все это сегодня. Мне нужно кое-куда съездить. На пару-тройку часов». Сбиваясь и морщась, я выискивал любое успокаивающее слово. «Я вернусь. Подожди меня тут, хорошо?» «А куда? Я с тобой», — решительно сказал он. «Я помешаю тебе в твоих делах?» «Нет, но что у тебя там? Наркоторговля? Перестрелка?» «Нет, а то у меня и ствол есть. Ты обращайся, если что». Снова эта глупая пауза и обеспокоенные взгляды. Слишком интимная миссия, но почему-то неожиданно мне показалось, что я буду понят. «Ладно, одевайся тогда». Я поставил кружку на стол. Мы вышли из дома через 5 минут. Сквозь облака весело светило солнце. Все окружающее было настолько белым от выпавшего за ночь снега, что я инстинктивно прикрыл глаза рукой. «Красиво, да?» Антон набрал снега в лапу и удивленно его разглядывал. «Давно такого белого не было». Он кинул комок снега в мою сторону. Я отошел в сторону, слишком не время. Пройдя через вчерашний рынок, я с трудом нашел ларек цветочницы и купил по ужасно завышенной цене 2 белые розы. Цветочница смотрела на меня как-то странно, но не прореагировала. Скорее всего, запомнила. Заснеженная платформа напоминала плывущий в белом безмолвии ледокол с одиноким уродливым гибридом кассы и навеса поближе к корме. Холод немного приморозил мои ссадины, и они не так беспокоили. Людей почти не было, только сидел какой-то благообразного вида старичок с видом энтомолога в муравейнике, копающийся в новеньком яблофоне. Антонин помахал ему рукой, но тот не отреагировал. «Опять в себя ушел», — констатировал Мособол, поправляя шапку. «Наверное, баги ловит. Ты его знаешь?» — с интересом спросил я. «Как его не знать? Это же один из бывших супермодеров Нульча». Антонин рассмеялся, прикрыв рот рукой. В новой перчатке, на этот раз кожаный. «Два инсульта кун, легенда живая, вроде живая еще, он меня, правда, недолюбливает». Стоя на платформе и засунув руки в карманы, я покачиваясь с носков на пятки и глядел на начало эстакады. Мособол попытался слепить снежок, но в перчатках выходило с трудом. Спустя 10 минут приехала одна электричка на Москву. И не заставила себя ждать вторая, в нужную мне сторону. Понадеявшись на отсутствие кондукторов, мы вошли в пышущее теплотой помещение. Тут почти ничего и никогда не меняется. Я уставился в грязное, пахнущее металлом окно. Поезд медленно ускорялся. Закрыл глаза и вспомнил. Вот тут... У этого угла леса мы гуляли в 2007-м. Нам было лет по 13, вроде бы. У меня была маленькая самодельная бомбочка из пороха петард пополам со спиченными головками. А ей хотелось посмотреть на то, что ее Ниссан сделает со снеговиком, которого построили сраные дети из соседней школы. Жалко, что ничего не рвануло. Мне советовали делать взрыватель на лампочке, но я понадеялся на Бигфордов шнур. Зря, лол. Мой визави уселся напротив и что-то ковырял в мобильнике. Его нога прислонялась ко мне с усердием голодной кошки. Но всем было похуй на такие мелкие подробности чужой жизни. Вот ебучий мост. Она его так назвала после того, как мы, оказавшись на нем в 2008-м, перед несущимся на нас воющим поездом, поняли, что тут особенно не попрячешься. Железный змей промчался в 20 сантиметрах от моего лица. Ее пальцы сдавили мою руку так, что был синяк еще месяц. Почему мы не перебежали мост или же протупили момент следования поезда при перерыве между ними в добрых полчаса? Не помню. Наверное, заслушались гудения местных линий электропередач. Вот и моя станция. Я выскочил из мечтаний, схватил в одну руку сверток с розами, в другую руку Мособла и вывалился из вагона за секунду до закрытия дверей. Поезд умчался вдаль, подбросив белесое облачко снега ввысь. Шип розы проткнул мне палец, и это не особо меня радовало. «Друг, тебе надо развивать внимание!» Мособл поморщился и потер схваченную руку. Смарт торчал у него из кармана пальто, экраном наружу. «Тебе надо было сюда?» «Да!» — произнес я и еще раз огляделся. «Прости!» Станция была столь же безлюдна, как и в прошлый раз. Я прищурился и увидел на соседней боковой платформе собственную отметку. Странно, что это... Аж странно, за этот год ее даже не стерли. Я дернул плечами и вышел из-под бетонного навесика. Странно, что тут было холоднее. Оказалось бы, всего 6 километров. Безлюдное место. Антонин засунул руки в карманы и повел ушами. Зимой тут почти никого, летом датчики бывают. Тут почти нет жилых массивов. А что у тебя тут за... Антонин замолчал, посмотрев на сверток. Миссия. «Надо кое-кого проведать», — ответил я, топая по пушистому снегу. За нами оставались глубокие следы. Мы сошли с платформы и повернули к домику. Масобал ощутимо насторожился, когда вместо выхода на дорогу я уверенно повернул на платформу номер один. «А, Куго?» Начал было парень, но я ускорился и махнул рукой. «Вот и столб, обвязанный белым проводом. На фоне снега я почти его не заметил. Вроде тут», — произнес я, положил сверток на снег, сел на корточки и торопливо начал стряхивать снег с платформы. Сначала ничего не было видно, но спустя несколько энергичных движений моему взору предстала нацарапанная на бетоне надпись «Арина Н. 1993 по 2011». Я резко выдохнул, сдержал подступающие слезы и медленно стал разворачивать хрустящий сверток. Антонин стоял рядом, наблюдая за моими действиями. Его рука остановилась на полпути к рту. Пар из его рта неравномерно поднимался ввысь, растапливая маленькие снежинки, летящие из серого неба. «Привет, Рин», — сказал я с наступившей абсолютной тишине и положил две розы поперек надписи. «Смотри, что я тебе принес, белые». С неожиданным трудом поднявшись, я поднял голову и, достав из внутреннего кармана пачку мятых сигарет, отправил одну из них в зубы. Запалил, глядя на голубоватое пламя турбозажигалки. Вдохнул мерзкий и горький дым. Чуть не закашлявшись от души. «Мне жаль», — тихо произнес Антонин, глядя на импровизированный кенотаф и медленно тонувшие в снегу цветы. «Что за дешевый пафос? Самому стыдно. Кем она для тебя была, Максимилиан? Девушкой? Мы с Риной встречались». Я снова накосячил где-то.
Откровенно говоря, ты постоянно косячишь.
Но я вообще могу сказать, что текст просто написан не для того, чтобы его читать ртом.
Ну, я бы не сказал так категорично.
Это сложноватый текст, но... Не, я могу с выражением читать. Мы с ним не встречались.
Подожди.
Пробормотал я.
Ну ты когда люди так говорят, ты выключай микрофон, спасибо. Если кто не знает, кенотаф — это символическая могила. То есть могильный камень, памятничек, под которым нет, собственно, останков. Такое бывает, в частности, когда трупа просто не остается. Вот.
Мне продолжать?
Да, конечно.
«Мы с Рин не встречались», — пробормотал я, снова затягиваясь. Не была это и пресловутая френдзона. Учились вместе, познакомились лет 10 назад. Она с Тихомировой была. Кто знает, как ее в мою школу занесло из другого города. Тихая вроде бы девочка, очень мечтательная и не без чертиков в голове. Картины прошлого с прежней силой завращались в голове. Прогулки по лесу, неизменно ночью. Попытка установить наружку за неким странным пальтистым мужиком, который постоянно мотался возле детского сада. Понятия о развлечении у меня и у нее всегда были очень странные. Она постоянно меня Нисану называла, хотя и не моя сестра. На имидж борды тоже меня привела, что странно. Я отбросил окурок, достал новую сигарету и снова закурил. Дым позволял сдерживать эмоции до определенного предела. «Ты любил ее?» «Определенно». Я кивнул и поправил волосы, упавшие на лицо. «Мне неизвестно, что творилось у нее в голове в последние дни. Моя ошибка. Не доглядел». «Вот только себя осуждать не надо», — Антонин поглядел очень холодно, с выражением глубокого недоумения. «Никто не виноват в том, что она это сделала». Я втоптал сигарету в землю и, пройдя несколько шагов, обрушился на скамейку, поднял глаза на Некунингена, который успел стянуть шапку в условиях безлюдья. Она сделала? Медленно спросил я. Нет, она ничего не делала. Ее здесь убили, Антонин. С особой жестокостью. Снова вскочил и неожиданно начал ходить взад-вперед. Я не знаю, кто это сделал, и даже зачем. Просто не понимаю и не знаю. Денег у нее никогда не было. Здесь безлюдно, но камеры на выходах платформы стоят. Сексуальное насилие исключено. Она жила и умерла девственницей, как положено любому хорошему анону. Судмедэксперт в доверительной беседе сообщил, что ему показалось странным орудие убийства. Говорил, что оно было похоже на керампит, поправил меня Антонин мертвым голосом. Да, на него. Характер травм такой. Ее ударили несколько раз, после чего просто ушли. Повредили сонную артерию, кровью залило всю платформу. Поезд приехал, но шансов у нее не было. Я прерывисто вздохнул. Картины отступили. Снова 2014. Снова один. Спасибо, что выслушал. Розы занесло снегом. Лишь край лепестка. Проглядывал на пару тонов, отличаясь от окружающей кокаиновой белизны. Я спохватился, чуть не забыл. Флешка в твердой резиновой оболочке лежала в левом кармане. Я извлек ее, отряхнул от пыли и положил к розам. «Я очень по тебе скучаю, Вин», — пробормотал я. «Вот, держи». «Что на флешке?» Антонин подошел сбоку и просто приобнял меня. «Наверное, это было то, что надо в этой ситуации». «Свежее ЦП», — ответил я и криво улыбнулся. Весь ноябрь собирал. Ее любимая. Кошак вздрогнул от вибрации телефона в кармане. Раздался припев из очередного кавера на нетленку группы «Чугунный скороход». «Бля, главное, сейчас!» Антон достал мобильный и нажал на кнопку. «Масобул Кун на связи», — четко сообщил он. На другом конце раздался сухой трещащий голос без возраста и пола. «Суп, есть подвижки по твоему делу? Общее собрание маскотомитета через полтора часа на Кремлевской. Не опаздывай, отбой». Связь оборвалась нетипичным гудком. Антонин тупо глядел в пространство. Смарт начал выскальзывать из его рук, но я понимал его у самого снега и... выскальзывать из его рук, но я поймал его у самого снега и положил обратно в ладонь. «Что?» — только и смог сказать я. «Кто это?» «Вот теперь нам надо двигаться», — Антонин заперебирал пальцами по сенсорному экрану. Я посмотрел на расписание. «Да куда мы двинемся? Окно тут, ближайшая электричка через 30 минут». «Мы и до Москвы добраться не успеем, не то что до Кремлевской. Кстати, где она?» Вдали, сквозь метель, мерцающую белым облаком, вспыхнули желтые огни, и послышался вой немного иной тональности. «Теперь нечему удивляться». «Теперь ничему не удивляясь», — улыбнулся Антонин, набросил шапку и вытянул вперед руки с отставленным большим пальцем. Странная электричка при ближайшем рассмотрении оказалась сервисной матрисой грязно-зеленого цвета. Она с ужасающим скрипом затормозила прямо напротив нас. Из передней двери выкатился толстый мужичок с длинной бородой в жилетке сигнального рыжего цвета. «Антоха!» — хрипло взвыл он и заключил моего визави в костоломные объятия. «Жопа хвостастая! Сколько лет? Сколько зим? Хуй тебе в копте!» Я стоял на месте, как вкованный, и не могу ничему не удивляться. «Привет, бомж-сан!» — Антонин похлопал мужика по спине и высвободился. Сейчас потерплю с тобой языком. Но сначала вопрос. До вокзала за сколько домчишь? Ну, некий, названный столь странным именем, явно играл на нервах. Плотно сейчас забитое, у перловки опять рельсу пересобирают. За полчаса доеду. Думаю, а кто это с тобой? Я его тут раньше не видел. Это Максимилиан, Масобул улыбнулся. Мой друг. А бомж-сан ухмыльнулся полным ртом идеально отбеленных зубов. Только сейчас я понял, что он куда моложе, чем казалось сначала. Твой друг. Ну, сажайся за своего друга. У меня в вагоне есть два кресла. На одном пружина кривая, на другом обивка сырая. Спросите, почему она сырая? Не-не-не, я еще помню твой ответ про чайник. Не смущай моего друга. Определяйтесь, кто куда, я в кабину. Не став терять времени, я впрыгнул в вагон. Масобол невесомо скользнул за мной. Двери захлопнулись, и тут я позволил себе впервые за день охуеть. Глава 5.
Хо-хо-хо. Ну что же. Ха-ха-ха, подожди. Все-таки ты прочитал уже 1,5-2 главы. Можно подвести некоторые промежуточные итоги. Во-первых, это было очень смешно. Читать таким тоном хентайную сцену. Молодец. Во-вторых, как я уже сказал, да, ну точнее, тут уже опять же можно подвести итог. Тексты местами сложноваты. По-хорошему, тут надо бы быть готовыми перебивать друг друга, чтобы объяснять друг другу некоторые фишки. А вообще, в «Сестренке» второй повести из этой серии, она построена гораздо интереснее в смысле совместной читки, потому что там гораздо больше диалогов и поменьше авторского текста. Так что после того, как мы закончим читать это, было бы неплохо прочитать «Сестренку» все-таки по ролям, а не по главам. Вот. Ну что же. Думаю, я возобновлю чтение сам. Времени осталось не очень много, поэтому я прочитаю пару глав, и на этом передача закончится. Шира, ты не против?
Я нет. К тому же ты вот говоришь, что я с этим тоном читал хентайную сцену. Просто я фанфик один читал однажды. И это просто ни в какие, ну, рамки. То есть тут вообще все как-то тут заувалировано. Там-то было вообще. Там-то было весело.
Нет, ну, то, что было весело.
Если там и киевская эротика, то есть кто куда что сунул. Неси только, если они большие оригиналы. Ага-га. А вообще.
Я думаю, если бы был классический секс от Гусева, то тоже можно было бы почитать.
Тут. Во всяком случае, это лучше, чем хентайные сцены из «Бесконечного лета». Хотя фраза про вкус хуя мне напомнила. Я взял его в рот и немножко пососал. Был потрясающий вкус свежести. Мычальник, помнишь?
Нет.
Не помнишь. Значит, память у тебя дырявая. Ну, или у тебя с концентрацией внимания, все в порядке. И ты выкидываешь из него всякую хуйню.
Такую хуйню.
Может быть, это и здорово, может быть, это и правильно. Итак, глава 5. Лакунарий. Спустя 10 минут созерцания мною размытого пейзажа за окном поезда, где-то на уровне тайнинки, я краем взгляда заметил, как ушастно хвостатый приближается к моему столику. Ему сейчас не с кем поговорить, посетовал Антонин и занял место напротив меня, вытянув руки на стол. Очень интересная личность этот бомж-сан.
У него раньше была доска, но расходы на содержание сервера и защиту от DDoS'а были настолько колоссальными, что ему пришлось продать квартиру. Я устроил его по знакомству сюда. Вроде не жалуются. А ты что такой, Грум, разочарованный, то есть? Я не понимаю. Я барабанил фалангами пальцев по крышке стола, пару раз ерзнул на сидении, сползая с кривой пружины. Откуда тебя все знают? Как ты смог вызвать себе поезд? Что такое Москва-комитет? Ладно, ладно, расскажу. Одна просьба, не называй меня поехавшим, хорошо? Ну и никому ничего такого не рассказывай. Договорились. Я откинулся на спинку. Вещей. Хорошо. Антонин приблизился и прикрыл глаза. Его рука легла на мою. Начать придется очень издалека. Ты слышал про уровни сети, Максимилиан? Довелось. Мой взгляд метался по вагону. Так вот, это полная хуйня, и я не знаю, какой идиот в это верит, продолжил Неконингин. Какой-то тихий дом, какая-то правда про зеркала. Что за шизик это придумал? Вообще пиздануться. Но, кроме уровней сети, есть еще то, что ЦАО, наша специалистка, называет лакунами. Это определенные миметические духовные полости в сетевом культурном пространстве. Звучит сложно, да? Некие маленькие бассейны, куда стекаются эмоции со всех других прилегающих сайтов. Типа венозных синусов, как в бошке? Да, да, ты меня понимаешь. Мособл закивал и расцвел на глазах. Иногда человек попадает в такие лакуны и пропитывается их соком. Он может потерять свою настоящую личность. Таких людей ЦАО называют лакунариями. СВАО зовет их просто утопленниками. Суть та же, но определение мне больше нравится. Пока понимаешь? Да, вполне. А где эти лакуны находятся? Одну из них я даже тебе сейчас покажу. Антонин достал смарт, поигрался с экраном и повернул его ко мне. Гляди. 15% известной нам рунетской лакуны тут. Я глядел на серо-оранжевое наполнение экрана и картинку с ебущейся макакой, и чего-то явно не понимал. Но это же сосач. Именно, мой милый друг. Нек хихикнул, взял лежащий неподалеку листок бумаги, достал из-за оборота пальто ручку и стал быстро что-то калякать. Тут проходит ее краешек. В основном она была локализована на том двоче и нульчене. Ее продолговатое крыло насквозь проходило через Апач и кончалось на Доброчане. Второй отросток заполнял собой Ичан. Сейчас она начала медленно оттекать к Ичану, и через годик займет его полностью. Процент наполненности же сосача стремительно падает. Видимо, из-за быдла. Или из-за макаки. Правда, есть еще хиддаческая лакуна. Но о ней знает совсем немного людей. И как эти лакуны связаны с тем, что ты призвал поезд бомжа на пустую платформу? Потише, братишка, в этой ситуации. Кошак посмотрел серьезно. Не бомжа, а бомж Сана. Ты говоришь о бывшем Зое величайшей доски Рунета. Поимей хоть каплю уважения. Связаны они напрямую. Лакунарии настолько сильно связаны со своим бассейном, что даже после смерти лакуна их не отпускает. Тогда они перерождаются и становятся живыми их проявлениями, маскотами.
Тут достаточно много говорится про Нульчана и его админов. Что-то я не помню, чтобы там в числе модеров и админов был бомж и два инсульта куна. Это какая-то альтернативная реальность, походу. Я хотел что-то возразить, но замер с открытым ртом. Хотел что-то спросить про назначение ушей и хвоста, но неожиданно для себя вымолвил. «Когда ты умер?» «Вот», — ухмыльнулся Неконингин. «Вот это правильный вопрос. Это произошло 6 лет назад. Может, больше. Дни рождения мы помним обычно лучше, чем дни смерти. Вы можете помнить свою предыдущую жизнь?» «Если и помним, то очень смутно. Можно узнать, но обычно это никому не нужно». У Ювао и Эззао немного другой случай. Но обычно ничего теплого в своем прошлом найти не выходит. У Сао сестра повесилась, например. Он до сих пор этого себя простить не может, хотя и не виноват. Стоп, подожди.
Ювао — это та Ювао, о которой я думаю? Не совсем. Антонин закинул руки за спинку кресла и запрокинул голову, потянувшись. Его голос резко приобрел какие-то нездешние, мечтательные нотки. Она серьезно выросла, Макс. 7 лет прошло. Она больше не инфантильная девочка, а серьезная и ответственная управленка, которой прочат место маскотного мэра московской агломерации. Хотя раньше с ней было легче общаться. Сестрица ее в то же время ни капли не повзрослела. Какой оторвой была, такой и осталась. Я замолчал и уставился в окно. Еще немного, и честно, у меня шарики за ролики зайдут. «Куда мы?» — спросил я через 5 минут молчания. «На сходку Москомитета. Сегодня примут окончательное решение. Главное, сказала, что...» Но Собол резко подался вперед. Его уши встали торчком. С секунду он сидел, глядя на меня стеклянным взглядом, после чего шмыгнул носом. Встал и вышел в хвост вагона. Я смотрел ему вслед, пораженный с той резкой переменой в поведении кошка-мальчика. «Собирайте манатки, через 5 минут мы будем на месте!» Бомж-сан вылез из кабины и, прихрамывая, пошел в сторону термопота, стоящего на столе импровизированной кухонки. Вслед за ними из кабины выскочил черный, толстый черный кот. Я попытался его прикискискискать, но он только поднял на меня взгляд и махнул хвостом. Одного глаза у него не хватало. Видимо, это был нуль-кот. Черный, реалистичный нуль-кот. Так, не хватало. А Антон где? Я непонимающе глядел на машиниста, какого лешего. Но он отошел. А ведет поезд кто? Она сама себя ведет. Машинист подлил кипяточка в чашку с неаппетитного вида заваркой. Кот начал тереться об его ногу и оглушительно мяукать. «Да покормлю я тебя, отвяги!» «Она хорошо себя ведет, не то что всякие падающие с одного тычка сервера. Поторопи там своего друга!» Он опять сделал акцент на этом слове. «Если я на платформе задержусь дольше, чем нужно, то начальник вокзала Свао Куна настучит, а он опять заставит мою лапочку джамшутов между станциями возить. Это хуже всего!» Мне не оставалось ничего, кроме встать с теплого места и направиться в хвост матрицы. Однако Мособл уже шел. У него были красные глаза и общий не особенно веселый вид. «Пошли», — тихо скомандовал он мне. «Пора заканчивать». Нас выкинули на самом краю платформы для поездов дальнего следования, в нарушение всех правил и законов. Я застегнул куртку и пошел в сторону уже досконально изученного за все эти годы входа в метро. «А мы куда?» — спросил я у Мособла, ковыряющегося в своем смарте. «Ветка-то какая? Радиалка, кольцо?» «Радиалка, в центр, до Охотного», — ответил он, устремив взор немигающий в призаснеженную платформу. «Явно не особо хочет разговаривать». Я не опечалился, только полез в карман куртки, где лежал маленький друг любого городского отшельника. Плеер, обмотанный ушами. Уши были воткнуты в уши, плеер включен. Что это у нас тут? А, вот, неоклассика. Сойдет. Видимо, называть наушники ушами – это какой-то московский диалект, потому что я ни от кого, кроме как от москвичей, этого не слышал. Ну ладно. Так, нежные звуки пианино мгновенно покрыли меня со всех сторон. Я максимально отмежевался от происходящего. Привычки русских хикикомори так просто из памяти не стираются. Кто-то писал, что в наушниках у него вообще зрение тоннельным становится. Но мне такого добра не надо. Итак, если разложить нынешние данные, то со мной рядом идет существо, каким-то образом связанное с Московской областью. Методом дедукции и всякого такого шерлокства можно предположить, что он ею управляет. Точно так же, как Ювао управляет юго-востоком, Эззао – северо-западом и так далее. Маскотный мэр, выходит, управляет всем городом, а Москомитет – это их совокупное название. Ну да, немного логики в этом есть. Я подошел к турникету на выходе с платформы. А вот тут соснули. Антонина, а как? Спросил было я, но маскот просто взмахнул смартфоном. Быдловатого вида охранница с улыбкой посмотрела на скрыто ушастого, который вяло помахал ей рукой. Какой-то нездорового вида мужчина рванулся за нами, но турникет с хрустом неожиданно резко рубанул его по ногам. Мужчина завизжал, как свинья, и упал на четыре кости. «Ну куда ж ты лезешь?» – укоризненно крикнула охранница, снимая рацию. «КПП медпункту! Пришлите сюда фельдшера и механика, пожалуй. Тут опять турникет взбесился». «Так, тут я вижу очередной ляп. Неправильные радиопереговоры. Сначала идет адресат, а потом уже идет твой собственный позывной. То есть медпункту КПП, медпункту КПП. Если нарушать это правило, радиопереговоры очень сильно затрудняются. Потому что...
Ну, еще на деле этим часто пренебрегается.
Ну, значит, у вас очень свободные каналы. Не зашумленные. Вы случайно не по мобилкам там разговариваете, а?
Дай подумать, все общаются по интернету. Через эти дискорды всякие, такую хуйню.
Пиздец.
Вообще ну, странно, видимо... ты главу дочитал-то?
Нет, пока не дочитал.
Ну, а что это за прерывание? Главу дочитаешь и тогда можешь говорить.
Нет, я могу говорить всегда. Ну, в определенных рамках совести. Но тем не менее, обсуждать так же важно, как читать. Тем более, что Заратустра тут что-то знает. Вот.
Не, я вообще за целостность. Необходимо, чтобы целостная картина была. Автор целостную картину разделил на главы. То есть ты главу дочитываешь, и можно обсуждать.
Мне кажется, это вкусовщина. Но если ты хочешь, чтобы она почаще реализовывалась, ну что же. Приходи почаще и читай почаще. Короче, пиздец у них там творится на этом их фронте. Видимо, как раз из-за таких вот кадров прямое интернет-сообщение между Россией и Украиной прервали. Потому что иначе все бы прекрасно прочитывалось и прослушивалось. Ладно, продолжаем читать. Итак, КПП медпункту, пришлите сюда фельдшера и механика, пожалуй. Тут опять турникет взбесился. Мусобл, казалось, не обратил на это внимания, только едва заметно улыбнулся. Его лапок дело. Пройдя аналогичным образом через второй турникет и погрузившись в малолюдный поезд, я занял место в самом углу. Это так называемое место бича. Потому что обычно именно на небольшой скамеечке сбоку лежат вонючие бичи, способные образовывать вокруг себя полости по 5-7 метров в поперечнике, где можно было безболезненно стоять или сидеть. Я не из брезгливых. К счастью, сейчас здесь никого не было. И мой спутник приземлился рядом. Напротив дремала женщина средних лет с поникшей газетой в руках. Заголовок гласил «Speed Info». До первой покупки и прочтения этой газетки всегда думал, что это вестник местного сообщества ВИЧ-положительных. Лол. Антонин сжал мою руку и положил голову мне на плечо. Я немного растерялся, заметив, как один из стрёмного вида парней повторно оборачивается на нас и сощуривается. «Перестань!» – шепотом произнес я маскоту прямо в кошачье ухо. «Люди смотрят, ну!» «В рот я их ебал!» – отчетливо, но сонно пробормотал кошак, прижимаясь еще ближе. Человек прошептал что-то нехорошее и сделал шаг вперед. Но увидев, как я незаметно отгибаю полу куртки и показываю висящий на поясе фолдер, развернулся и ушел в другую часть вагона. Я вздохнул, сетуя самому себе на то, что до хорошего меня это знакомство не доведет, как вдруг увидел двух людей, стремительно приближающихся к нам. На заднем плане шла девушка с раскрашенными в черный, фиолетовый и моднявый ныне бирюзовый цвета волосами. В черный, фиолетовый и моднявый ныне бирюзовый цвета волосами.
с подведенными до степени панды глазами, с нелепо хрупкой фигуркой и в какой-то слишком странной для описания одежде. На ее руке болтался браслет с чем-то напоминающим черепушки, а на голове непонятным образом был зафиксирован маленький беретик. Но меня она абсолютно не беспокоила. Перед ней шел человек столь характерного вида, что я даже поежился. Ростом на полторы головы выше меня, широким, с выдающимися бицухами, длинными светлыми волосами, короткой бородой и прозрачно-голубыми глазами на идеально арийском лице. Он был одет в пальто и брюки светлого цвета, близкого к бежевому, такого же цвета странную жилетку, в которой я с удивлением узнал освобожденный от подсумков разгрузочный жилет, и черную майку, с до ужаса знакомым проглядывающим кусочком дизайна. Калаврат. Стало быть, очередной родноверушка. Вот только от меня ему что нужно? У меня давно не было проблем с язычниками, но когда они были всеобъемлющими. Эти ребята не боялись ничего. Лучшим выбором всегда было просто убегать, если оставалось куда. Огромный остановился в метре от меня и вперился своими глазами-льдинками. Потом перевел взгляд на блаженно сопящего Антонина, потом снова посмотрел на меня. «Ты!» — он указал пальцем серым ногтем в меня. «С этим?» — он указал пальцем в Мособла. Его интонации не предвещали ничего хорошего. Я сглотнул и медленно поднялся, прокручивая в голове варианты по скорейшему обезвреживанию угрозы. Вариантов не было. Я в углу. Любое мое движение шкафоподобный заметит на начальном этапе и вырубит без особых разговоров. «Да», — ответил я, заглядывая Долбославу прямо в глаза. «Я с ним». Эта фраза далась мне куда тяжелее, чем все сказанные до этого за всю жизнь. Коленки дрожали, как голая шлюха в сугробе. Зубы тоже готовы были пуститься в чечетку, но каким-то чудом я их сдерживал. Долбослав оценивающе поглядел на меня и неожиданно улыбнулся. Он резко протянул вперед правую руку. Я нервно дернулся и чуть не отбил ее, прежде чем понял, что человек вовсе не желает мне зла. Запястье его было обмотано какими-то феньками и тесьмами разного цвета. «Я Север», — произнес он достаточно громко. «Север-волк, если точнее. Но для друзей просто Север. А это...» Он указал на девушку в берете. «Аня». Я опасливо пожал его руку. Сердце все еще колотилось в критическом темпе, но медленно стало успокаиваться. «Я Максимилиана». «Привет». Девушка помахала рукой с длинными ногтями и очаровательно улыбнулась с заточенными зубами. «А ты друг Антонина?» Антонин поднял голову и расплылся в улыбке. «Да, так и есть», — ответил он. «Макс, знакомься. Эсао, Сао и Эззао. Как всегда, неразлучный». Я хотел было что-то вставить, но услышал голос из репродукторов вагона. «Охотный ряд. На выход». Так, глава 6, Кремлевская. И, пожалуй, последняя на сегодня. «Это точно где-то тут?» Я с удивлением покосился на дверь, к которой шла наша более чем колоритная группа. «Помнится мне, да. Север или Сао-кун, как его следовало называть по аналогии с остальными, хмуро глядел на дверь, покрытую всевозможными отпугивающими мимо крокодилов знаками. Тут и камера, и посторонним вход, не хватает только объявления про злых собак. Или злых метрокрыс, тоже сошло, что тоже сошло бы». «Мы успеваем», — Антонин зевнул и потянулся. «Давай попробуем. Если будут совсем зло приставать, у нас пушка есть». «И не стыдно тебе, Мособл?» — с укором посмотрел Сао. «Это же работники царства подземного. Они же нас почти подсознательно боготворят. Ты не примечал такого?» «Да шучу. Ладно, пошли уже», — отмахнулся кошак. «Мы зашли сквозь дверь, как к себе домой. Даже навстречу никто не выбежал». «Ах, да! Ах, да, маскоты! Вы пропуска-то приготовьте!» С этими словами Эззао сняла берет, явив миру коричневого цвета кошачьи ушки. Антонин стянул шапку, а Север покопался в волосах и высвободил уши, которые, судя по всему, держались на защелкивающихся заколках-невидимках. Они, чему я ни капли не удивился, были волчьи. Стало быть, не только не одним только видом славна фауна межбордных зверей земли московской. За поворотом налево нами была обнаружена дверь местной комнаты отдыха, где гоняли чаи две женщины среднестарого возраста. Увидев нас, одна из них попятилась и прикрыла рот рукой, а вторая встала по струнке и достала откуда-то пакет, похожий на те, которые выдают в самолетах, чтобы легендарная аэрофлотовская курочка не пустилась в полет по всему салону после неудачного переваривания. «Звери!» – прошептала попятившаяся. «Точно звери!» «Звери – это те, кто мясом и кровью сыт. Да понимания о душе не имеет, мать!» – чинно сказал Север. «А мы – люди!» Женщина икнула и завалилась на диван без чувств. Вторая же с увлеченным выражением лица попыталась натянуть пакет на голову, а он, чего никто не ожидал, оказался ей мал. Попытки длились несколько секунд, но в итоге Мособул остановил его жестом. Женщина нервно вздохнула, достала откуда-то бумажку и выпалила. «Суп Ананы! Охотный ряд...» Тут она взгляделась в бумажку еще пристальнее. «Цхан!» «Не!» — Аня засмеялась. «Это читается как Чан, а произносится как Тян. Но вам надо использовать Сама. По возрасту ближе». «Сама?» – переспросила женщина. «Нет, Сама же». «А, прошу прощения. Охотный ряд Сама приветствует вас на...» Тут она вгляделась еще сильнее. «Охотнорядиче». Я подавился смешком. Мособл с умилением расплылся в улыбке и склонил голову на бок. «У вас отлично получается, Ирина Семеновна!» Эс-зал подпрыгнула на месте. «Продолжайте, пожалуйста!» «Проходите, будьте как дома!» Она вытащила из-под стола еще один пакет и протянула в мою сторону. Я послушно взял. Напоминаю, что немаскотам на территории Кремлевской запрещено находиться без наголовных пакетов. Я пожал плечами и покорно надел пакет на голову. Между глазами оказалась удобная тесьма для регуляции расстояния, чтобы всякие люди с черепом, как у травоядных, чувствовали себя уютно. По традиции немаскотам следует полностью переодеваться в костюм Двутарда, начала охотный ряд Сама. Сама. Потом скажу. Но Аня доверительно взяла ее за плечо. «Братья, идите, я догоню вас на этаже». Она обернулась к работнице. «Ирина Семеновна, вы читали те материалы для ньюфагов, которые я вам оставила?» Мы пошли вперед, со стервенением чешущие ухо Север, Антонин с жакондовской улыбкой и я, трясущийся от сдерживаемого чувства. Путь вел через коридор, освещенный тремя фонарями, с боковыми дверьми, исписанными странными аббревиатурами и наименованиями. Потолок неожиданно резко опустился, и Северу пришлось идти, пригнувшись. Впереди была еще одна дверь, обитая листовой жестью, с зарешеченными рабицей, окошком и массивным замком. Антонин обошел меня, приблизился к замку и просто потянул послушную дверь. Замок оказался фальшивым. За дверью зажегся свет. Позади доносилось. «Я пыталась, это были, как вы говорите, хедшоты?» «Трэдшоты». «Да, текст интересный, но там были картинки, они мешали читать». «А что на них было?» «Ну эти, как вы их называете, орапы?» «Нигры». «И что вас напугало в них?» Я скрючился, беззвучно рыдая от смеха. Мособл коротко хихикнул и вошел в помещение. Шелудивый волк, пригнувшись чуть ли не в два раза, последовал его примеру. «От себя скажу, что опять какие-то клюквенные доски. Я никогда не слышал, чтобы именной суффикс «сама» читался с ударением на первый слог. Как, например, в цитате Смяшорга. «Передача для людей с манией величия. Я сама». С другим ударением шутки не получилось бы. Так что чепуха какая-то. Ну, и называть нигров арапами это как бы напрашивается, но, опять же, ни разу не слышал. Какая-то выдумка. Ну или Цугундер. Продолжим. Мы оказались в металлической коробке площадью метров 8. На одной из стен висела кнопочная панель. Антонин жестом указал на нее мне.
Так это лифт, тихо произнес я. Ты мудрец, уважительно пробасил Север и уставился на протянутую руку моего спутника. Брат, как ты когти выпрямляешь? У меня постоянно вниз загибаются, даже почесаться трудно. О, да запросто. Мособл плюхнулся на стоящий около панели стульчик. Я пока со взглядом идиота рассматривал панель с двумя кнопками, подписанными зеленым маркером как «Охотный ряд» и «Тебе сюда, ушастые». Двоеточие 3. Сначала немного нагреваешь на газовой конфорке, чтобы покраснели. Потом берешь молоточек, ставишь ноготь на край стола и бьешь по нему. Ты ж кузнец, должен понимать. Правду глаголишь, брат, но я кую более смертоносное оружие. В ратных делах потребное. Антонин всплеснул руками и засмеялся. Для кого? Для толчков и реконов? Потребное в ратных делах? Наут со мной следуй, усмехнулся Сао Кун. Как твой труд с цифровыми баталиями поживает? И не напоминай, кошак махнул рукой. Мне показалось, что я услышал свист. Я снова поглядел на панель. Явно самодельная, как и весь лифт. Выглядит крайне кустарно. Сейчас я полностью ощущал, что картина происходящего окончательно выпала за мою систему координат. Вот странно. Ушастые торчки, призываемые из воздуха матрицы – это нормально? Но лифт в метро – перебор. А от паразитов советую специальный шампунь. У СВАУ вроде остался, он его по дешевке продает. В помещение лифта влетела запыхавшаяся СЗАО. Центральная не особо умеет подбирать кадры. Она поставила в качестве будущего руководителя станции женщину, которая боится хуйцев. А вторая... Мособл уперся головой в ладонь. Ты ее видела? При нашем виде в обморок падает. Да, она постоянно это делает, лол. Распятый уже. Мне кажется, что Ирина ей потом рассказывает, что у той глюки случились. И, видимо, хочет кого-то из своей родни на ее место поставить. Может, кого помоложе и посообразительнее. Жми, Макс. Я нажал. Двери закрылись, и мы медленно поплыли вниз. Лифт ехал действительно долго. Минут 5 или около того я этого не замечал, но потом почувствовал, что явно задержался в этой коробке. Стало неуютно, самую малость. Аня и Север стояли в углу и, приблизившись друг к другу, о чем-то тихо щебетали. Антонин ковырялся в смарте, я просто откровенно скучал. В окошке в одной из дверей лифта, которая совпадала с входной, мелькали грубые трафаретные цифры, между которыми проходило по несколько секунд. Не по себе мне стало, когда цифры перешли за сотню. Мособл проследил мой взгляд. «Еп», — коротко и самодовольно ответил он, — «ты все верно понял. Это метры». «Что же находится так глубоко?» Лифт щелкнул и встал. Двери разъехались в стороны, являя моему взору коридор без дверей, ровного серого цвета, уходящий за угол. Я задумчиво почесал отсутствующую бороду через пакет и пошел вперед. Остальные устремились вслед за мной, не разговаривая и даже не переглядываясь. За углом я обнаружил двойную дверь ржавого вида. Открыл ее, шагнул вперед и снова пришел в состояние глубочайшего удивления. «Да что же это такое?» – прошептал я. И было отчего. Я стоял в помещении размером не меньше зала ожидания вокзала, слабо освещенном 20-ваттками, а то и более тусклыми лампами. Лампы в основном висели на стенах справа и слева от меня, высвещая еще одну странную деталь – рвы по бокам. Кверху стены скруглялись, но самого потолка было не видать. Догадка пронзила меня подобно игле. «Это метро-2!» – прошептал я, прикрыв рот рукой. «Нет, ты что! Метро-2 – это жалкий миф!» Высокий мужской голос, переливаясь всеми оттенками неадекватности, скользнул от моего правого уха к левому. В этот же момент чья-то уверенная рука быстрым и легким движением поправила мой пакет, который начал съезжать. Я, ощущая угрозу, завертел головой и быстро нашел источник проблем. «Это метро-0!» Полуседой с недельной щетиной мужчина в упор поглядел на меня из полумрака. Он был облачен в нечто черное, но неуловимо военное. От него всего жутко несло полковничьими звездами, самодовольством и зашкаливающим садизмом.
На голове человека красовалась пара ушей темного цвета. Левое рассечено надвое, правое лишено шерсти и частично отсутствует. За спиной беспокойно ходили в разные стороны сразу два хвоста, к каждому из которых был привязан фонарик. Его построили задолго до первого и очень секретно, продолжил он, и голос его разносился по всему помещению искаженным эхом. А для чего только? Непонятно. Вполне в стиле царя. Я Аугустос. Можно просто Август. Спокойной ночи, Густ. Можно просто Август. Твой брат по ложу называет меня просто северо-восточным мудаком. Так меня не называй. Ты не настолько няша очароваша. Мужчина зашелся в приступе лающего смеха и чуть не согнулся пополам. У вас тут нет простых имен. Я пожал когтистую трясущуюся лапу Августа и пропустил мимо ушей его подколку. А почему я об этом метро не слышал? Да кто тебе расскажет? Август ухмыльнулся и поправил узи на поясе. Я с опозданием заметил, что у него в одних только поясных кобурах виднелось по стволу. Зрачки Августаса были невероятно огромными. Диггеры разве что, но только один. Один был настолько храбр, чтобы прийти сюда и навестить старичка. Редкостный неадекват еще тогда был. О, я обычно свидетелей нашего маленького секрета опускаю вниз по уровню организации материи, так сказать. Но тут... Черт, он был хорош. Я загнал его в темноту, гонял по ней 2 часа. А когда он начал молить по пощаде, врубил Люстморт, мой любимый, и всю ночь рассказывал ему из разных углов древние легенды про огромных крыс, зиккураты, тайные ветки метро, крокодилов в канализации. Хорошо так, с интонацией, со скримерами. В общем, вернулся на поверхность он с проситью и не совсем здоровым. Зато теперь его даже по зомбоящику показывают. СВО жестом поприветствовал Мособла и Норд-Норд-Вестовскую парочку. У нас сегодня не все прийти смогли. Август достал косяк из одного из множества вшитых карманов, которые я успел разглядеть, начал его шумно раскуривать. У Юао младший брат старый в мусарник загремел за курящее режущее. Он теперь думает, как его оттуда вытащить, не спалив ни чану, что живой. Юзао решает вопросы с взбеленившимися подчиненным. Я знаю методы этой дамы. Подчиненного найдут по всей столице. Вау, вообще все без разницы традиционно. Она пытается с диссером своим разобраться. Хотя на какое имя она его будет оформлять, я не знаю. Мертва ведь девочка, не попреподаешь особенно. Зао обещал приехать, но думается мне, ему сейчас не до нас. Новый год, бухло, вещества, няшные девочки хики из Сацача. Половинчатый состав, сказать можно. А центральная? Север снова начал чесать ухо, но Аня схватила его за руку. Уже пришла. СВО повернулся в глубину зала. Эй, Сендер, кончай жопу морозить. Мы почти все собрались. Одна из теней, которую я принял за мусорный мешок в конце зала, медленно поднялась, повернулась и пошла в нашу сторону подпрыгивающим шагом. При ближайшем рассмотрении она оказалась рыжей женщиной лет 55 на вид, с длинными свисающими по бокам ушами типа феньковых. Вся обмотанная разноцветными вязаными тряпками, без обуви и в каких-то звенящих браслетах. «Чего кричишь?» – спокойно сказала она. «Медитировать мешаешь?» «У меня от твоего голоса прана гниет. Замолчи, наркоман несчастный!» Посмотрела на меня, неожиданно улыбнулась и обнажила нехилые клыки. «А кто это у нас тут с фиолетовенькой аурой? М-а? Кто это у нас тут такой энергичненький?» Я опешил. Центр повернулась к Мособлу и также спокойно произнесла. «Это мне?» «Нет, Цао!» — выкрикнул Мособл. «Мое! Это мне!» «То есть не мне, а со мной!» Он резко покрылся румянцем. «А, черт!» Цао почитала затылок. «А я было подумала!» Продолжая что-то разочарованно бормотать, она удалилась в середину зала и заняла место за круглым столом. «Кого ждем?» – спросил я у Севера.
как вдруг в зале возникли еще двое. Один под пакетом, но явно мужчина. В костюме делового вида и не в лучшей физической форме. Вторая высокая, темноволосая и парадоксально неприметная женщина с короткими кошачьими ушами. Завидев ее, Север и Аня почти синхронно взяли под козырек, а Мособул вытянулся по стойке смирно. «Я понял ваше указание», — продолжал мужчина в пакете. «Мы предоставим вам все нужные площади». Женщина жестом прервала его. «Никого не ждем», — пробормотала женщина. «Маскот из-за стола. Ты и ты?» Она указала на меня и шедшего рядом с ней мужчину. «В коридор. Мособул, после общего собрания останешься». В коридоре совершенно неожиданно была обнаружена маленькая скамеечка, куда уселся я и пакетный человек. Дверь за нами была быстро закрыта. С несколько минут мы тупо молчали. Наконец пакетный нарушил тишину. «Видел этого с двумя хвостами?» «Ага», — кивнул я. «Эсвау его зовут». «Да уж», — вздохнул собеседник, — «к такому меня не готовили. Помню, первый раз я отправился в станцию проверять, так он меня на полпути похитил». Раскидал охрану, одного так перепугал, что он до сих пор ходит под себя и вертит глазами. Если бы об этом кто-то узнал из иностранных коллег, засмеяли бы не иначе. «А ты здесь давно?» Мужчина показался мне крайне странным. Я как будто уже слышал его голос до этого. «Да не знаю, может, года два, как впервые меня сюда пригласили. Убеждали сотрудничать сначала. Но я не понимал ничего, орал, на языке высоком говорил». Тогда они начали показывать мне борды. Он достал сигарету из кармана пиджака. «Не возражаешь?» Я помотал головой. «Я вообще не курю». Пакетоголовый проковырял пальцем дырку в пакете и просунул туда сигарету. «Но в последнее время что-то начал. Не знаю, почему так. Пару раз звали на собрание в этом огромном зале, задавали мне какие-то вопросы, особенно это усердствовало. Седая, которая... «А тебя как сюда занесло?» «С другом пришел», — задумчиво произнес я, созерцая клубы дыма, упирающиеся в потолок. «С Мособлом, так его зовут?» «Ну, типа того». Я выпрямил ноги и несколько раз устало моргнул. Почему-то уже хотелось спать. «Я его помню, доски мне некоторые показывал. Я даже не знал, что такое существует. А он на них свободно перемещается». «Интересный мир. Я уже и дома, и на работе почитываю. Там такие вещи иногда про меня пишут, что диву даешься». Мужчина замолчал и уставился в стену. Я достал смарт и погрузился в размышления. Пакетный молчал. Я молчал. Со стороны лифта послышался шум, а вслед за ним торопливые гулкие шаги. «Мам, я в метро 0. Тут связь не очень». «Пока список составь, что тебе нужно. Меня Ауреола подвезет до Ашана. Я все куплю. Даже, может быть, успею до часа пик. Чмоки. Пока». «О, это девочка из пасты», — проговорил человек в пакете. «Странно. Она обычно не опаздывает». Из-за угла выскочила фигура с коричневыми длинными волосами, в темной юбке ниже колена, из-под которой виднелись забавного вида подштанники и такого же цвета рубашки. На ногах замечались туфли бабушкиного вида. Девушка с легкой азиатинкой во внешности помахала нам рукой. «Привет, Макс!» – произнесла она, снимая заколку-невидимку и высвобождая левое ухо вслед за правым. «Привет, Удонов!» «Привет, Юля!» – тихо ответил мой собеседник с плохо скрываемым раздражением. «Привет!» – пробормотал я, смутно начиная узнавать эту девушку. «Ну-ка, ну-ка!» «А откуда ты знаешь мое имя?» «Да, мне Антон написал». Она улыбнулась и села рядом со мной. «Я Юля, но...» Я сфейспалмил. «Ты Ювао, да?» Только и смог из себя выдавить. «Ага», — ответила она и снова улыбнулась. «Меня пару анонов даже на улице узнавали. Со скрытыми ушами. Хорошо разошлись картинки». «Ты почему опаздываешь?» Ворчливо вклинился мужчина. «Москва сама сказала, что я могу не посещать основное собрание. Достаточно только занести ей отчет». Она продемонстрировала флешку на цепочке. «Я вообще центр тян жду. Она единственная из нас на колесах».
Дверь со скрипом отворилась. «Я тоже на колесах», — заметил появляющийся Эсвао. «Мы закончили». «Быстро вы!» — вздохнула в восхищение Юля и пролезла в дверной проем. «Аури, подожди меня на выходе, окей?» Из глубины зала донеслось бормотание. «Удонов, пошли отсюда!» Эсвао улыбнулся и сделал жест рукой. «Сегодня твоя консультация не потребовалась. Тебя твои уже заждались там. Они как раз через час в себя придут. Надеюсь». «Я не Удонов», — проворчал мужчина. С трудом встал на ноги и привычным жестом повернул пакет дырками для глаз назад. «Меня зовут...» «Да без разницы, Роменский, ты ж меня понял». Эсвао хихикнул и цепко взял человека за предплечье. «Пошли на работу, городом управлять!» «Осторожней с когтями! Как я буду городом-то управлять с перерезанными мышцами?» «Да когда я тебя царапал?» «Ну, в прошлый раз не считается. Вырываться не надо было, Десу!» Я спокойно сидел, ощущая иррационально нарастающую тревогу и наблюдая, как Аугустус и неожиданный знакомый уходят к лифту, и как туда же, весело болтая, уходит Север, обнимающий Аню, Аню и Цао Тян, глядящую в мою сторону и облизывающуюся. «А жаль», — сказала она и капнула слюной на бетонный пол. «Ладно, бывай, мешок с костями, не трону». «И тебе пока», — помахал я рукой. Наконец появилась Юля. «Где там Мособол-то?» — спросил я с явным беспокойством. «У него с главной свои дела», — Ювао улыбнулась. «А вы с ним, ну...» «Что «ну»?» переспросил я, уподобивши лицо дофак парню. «Давно?» Она заметно сбилась и засмущалась. «Сейчас времени сколько?» Я поглядел на смарт и удивился. «Было уже почти 8 вечера». «Ничего себе, как у вас тут время летит!» «Тогда около суток». «А сутки как...» Она снова сбилась. «Сутки как знакомые. А что?» «Ну, я давно его знаю. Не делай ему больно, хорошо? И не обижайся. Он иногда ведет себя, как совсем мелкий ребенок». «Я и не собирался». Я вгляделся в глаза кошкоподобной. «А с чего мне обижаться?» «Он просто несколько более откровенный, чем...» Она просто достала из кармана оранжевый смарт и потыкала в него пальчиком. Когтей она не носила. «Короче, вот. Я увидел на экране... что-что-что...» только смог произнести я, созерцая селфи обнаглевшего кошака на фоне меня с хэштегом «Сфоткал парня, пока он спит! Люблю его!» «Ах он!» «Все, удачи! Няшных праздников!» Ювао натянуто улыбнулась и подсокала к лифту, который как раз затих. Весь сердитый, тяжело дышащий, я двинулся в сторону двери станции. «Стоило срочно разобраться, когда мы вернемся домой!» «Когда мы вернемся домой!» Приоткрыв дверь, я замер и прислушался, прислонив ухо к образовавшейся щели. «А что еще?» — взволнованный голос Мособла. «Я спрашивала у губернатора. Он ответил, что ничего не может сделать. Это, похоже, была та женщина, которую они назвали маскотным мэром». «А кто тогда может?» «Ты, очевидно же! Ты допустил ошибку, когда не разобрался совсем еще в мае, после объединения». «А что я тогда мог сделать? Ты сама дала мне указание найти человека на роль маскота, и я его выполнил. Москва сама, послушай. Я не имею возможности ничего изменить, Антонин Кун. Закон номер 53-2014-ОЗ был принят. Срок подходит к концу. У нас на одного маскота больше, чем нужно. ЦАО прогнозирует, что после наступления 15-го года в первые же дни может произойти коллапс лакуны или перераспределение обязанностей. Ты понимаешь, что это завершится гибелью одного из нас. Я не имею права этого допустить». Я поежился, настолько холодно прозвучал ее голос. «О чем они говорят?» «И что мне сделать? Убить?» Тихо на пороге слышимости проговорил Антонин. «Ты говоришь мне, что я должен убить одного из них?» «Не изображай драму, Мособол. Это стандартная процедура. Средства я тебе передала еще на прошлом собрании. Выбирай. Или ты уже сделал свой выбор? Ты же знаешь, чем это закончится, Марина. Я уверена, что твоего профессионализма хватит на то, чтобы спасовать перед угрозой. Я на тебя надеюсь. А теперь прошу меня извинить. Аудиенция окончена. Прощай, выдавил из себя мой хвостатый друг. До свидания. Встретимся в середине января. Приятных праздников. Я вовремя отошел от двери. Ее распахнул на полную вылетевший со станции всклокоченный Мособол. Его нижняя губа дрожала. Взгляд был устремлен в землю и не выражал ничего хорошего. «Антон», — проговорил я и обеспокоенно взял его за плечи. «Что с тобой? Что случилось?» Он мгновенно собрался и посмотрел на меня в своей обычной манере. Озорно, ласково и насмешливо. «Ты о чем, Максик?» «А, это! Ты зачем со мной селфи сделал, а?» Я вспомнил изначальную причину и изобразил сердитость. Уже изобразил, ведь самой не осталось. Просто. Где все остальные? Ушли уже. Пошли тогда, времени уже до хрена. Мне еще кое-куда зайти надо, ты не против? Не, я проматывал список дел в голове. Еды хватало. За мобильник и интернет можно будет заплатить на обратной дороге. Родители с этой гиперопекой думают, что я сижу дома и носа из него не кажу. Окруженный невеселыми мыслями, я полуосознанно взял кошака за лапу и пошел к покрытым серой краской дверям. Конец шестой и последней на сегодня главы. В Москве 15 минут первого. Ну что ж, что вы можете сказать по этому поводу?
Да ты можешь всю ночь читать.
Я могу, но, во-первых, это надругательство над самим собой. Во-вторых, наверное, даже и слушателей уже не осталось. И потом, даже если я буду читать всю ночь, разве будет кто-то слушать аж 8-часовую запись? Это перебор, перебор.
Я же смотрю 6-часовые стримы.
Ну, не переживай, ЛН. Такой кал даже 3 часа никто слушать не будет.
Да, вот согласен с «ы», потому что... вообще, зачем мы это читаем?
Классная книжка.
Кто это сказал?
Я это сказал. И так как возражений не было, мы ее читаем.
Ну, просто она написана, ну... Как бы тебе сказать-то... Без души, то есть она написана ради того, чтобы ее просто написать.
Ну, я вас предупредил. Это японский комбикорм. Но если бы я сейчас читал сестренку в 1-2 голоса, это звучало бы гораздо более убого. И даже если бы. И даже если нет, просирать сестренку на малую аудиторию и малое число читателей, это ну как-то совсем тупо. Так что прогнать эту повесть и начать другую.
Я вообще так понял, ты хотел читать про лям, да? Вообще изначально идея какая была-то?
Читать что?
Ну, про лям.
А, про лям. Ну, это было бы лучше всего. Это было бы и выразительно, и нагрузка была бы адекватнее распределена. Но согласись, тут, что этот текст достаточно...
Просто
этот текст достаточно сложно читать про лям.
Да, во-первых, тут идеологии такие очень примитивные. То есть взял, подал и много-много-много рассуждений между ними. То есть идеологии здесь очень сухие. Ну и про лям тут сложность будет в том, чтобы люди понимали, где они должны читать. Это очень сложно, потому что нужно, чтобы каждый человек смотрел в текст и, соответственно, думал головой, то есть вовремя ловил момент, когда это нужно необходимо, ну, то есть ему необходимо уже начинать. Поэтому найти людей не проблема, а вот чтобы они вот симфонию составили, это уже трудность большая.
Не, ну,
на мой взгляд, тоже нету.
Почему же есть? Аж целых три человека, четыре человека сегодня читала. Учитывая, что один, это первый раз.
Под веществами я бы вообще сделал какой-нибудь тест на вменяемость. А второй читает и вместо чтения дает комменты. Третий читает вообще вот без чувств, без расстановки, без запятых, без пауз, без эмоций. Николай то лучше прочитает, хотя бы имеет голос и микрофон. Ну, по сути, я бы ни одного из вас слушать не стал.
Суюгин-то очень классно прочитала. Ну, а комменты, по-моему, это неплохо. Лично на мой взгляд.
Потому что... Мы слушаем произведение или твои высеры?
Это произведение, которое какая-то часть наших слушателей, возможно, не понимает. Во-первых.
Но если произведение не понимают, тогда, может быть, его лучше не читать.
А во-вторых, ну а что? Ты когда читаешь книжки, ты же о чем-то думаешь? Вот и я о чем-то думаю.
Каждый думает о своем. А это все равно, что сидеть в кинозале и вот говорит: «Вау, охуенно! Вот, чувак дает! Круто!»
При этом смотреть какую-то мелодраму.
Пусть этот каждый приходит сюда и оставляет подобные комментарии. По-моему, это вполне адекватный формат.
Ты знаешь, почему я читал без выражений это? Потому что я прочитал первые две страницы, и я понял, что эта книга, ну, вообще не для меня, она мне не интересна. Тут предложила Лен почитать, но кто я такой, чтобы отказываться?
Ну, в общем, ты хотя бы читать умеешь. Элен даже на роль чтеца не подходит из-за своих комментариев.
Охуели вообще. Комментарии — это лучшее, что есть в этой книжке.
Проблема в том, что ты нарушаешь целостность. То есть непонятно. Ну, даже окей, даже если делаешь понятные акценты, где-то комментарий даешь, все равно целостность нарушается, потому что общая картина произведения ты размазываешь своими комментариями.
Я уже говорил, что она и так очень-очень-очень сильно размазана. Между словами автора и диалогами.
Кал ты делаешь еще большим калом.
Да, потому что ему не повредит.
Ну тогда возникает вопрос, а зачем вообще изначально было выбирать кал?
Потому что это, во-первых, не такой уж и кал. Во-вторых, бетардами для бетардов и про бетардов. И в-третьих, подводка к по-настоящему качественной повести.
Какой настоящей качественной повести? Да о чем? Если тот уровень прямо, ну, школьника, он ощущается. Да, словарный запас взрослого человека, возможно, который читает книги, но написано вообще как-то вот... Ну, я давно не читал такие книги, когда вот на одном дыхании ты не можешь целый абзац прочитать, потому что предложения таким образом построены, что, ну, ты обязательно где-нибудь запнешься. Вот эти вот словечки, которые постоянно пестрят, ну, такое себе.
Я скажу больше. Вот то, что мы послушали... Это примерно каждый второй рассказ на стульчике.
Ну, ты нашел, конечно, с чем сравнить. По-моему, это каждый второй рассказ на фигбуке.
На стульчике все попроще.
Извините, фигбук не читал.
Нет, литературный уровень не такой уж и плохой. Он лучше, чем у Никаса Зерваса, например.
Так, хорошо, хорошо. Если это каждый второй рассказ на фигбуке, почему именно этот рассказ мы слушали сегодня, если его половина фигбука?
Ну, я вообще-то сказал не по качеству, а по стилю. И все-таки оно превосходит фигбук в среднем. Суммарно по содержанию, по стилю, по всему на самом-то деле. Вот. На самом деле это неплохо, хотя...
Лучше бы
действительно слова построенные. Можем между ТДП и сестренкой поставить тебя читать детские рассказы Носова. Но ты, конечно же, не будешь, потому что ты ленивая жопа. Да?
Да.
Yes, I am.
Меня, знаешь, вот ты говоришь, литературный уровень хороший. Я не очень понимаю, почему автор, там, где можно было бы применить сложно сочиненное предложение, берет и дробит на два предложения. Вот, например, в начале, то, что меня очень сильно скорежило, где идет речь о том, там какая-то артериальная кровь, и он вместо того, чтобы продолжить дальше сложно сочиненным предложением, он ставит точку и начинается слово «жидкость». Меня просто вообще-то как бы это сразу дроп для меня.
Тут скажу прямо наоборот. Человек говорит о совершенно разных вещах, которые проистекают друг из друга, но не находятся в прямой связи. Кроме того, он говорит о остросюжетных событиях. Там отрывистость очень даже полезна. Но с другой... Хотя с другой стороны... То, что сам абзац весьма и весьма большой, смазывает этот эффект. Я могу сказать так. Автор пишет очень, очень тяжеловесными абзацами. Особенно это видно по абзацам с прямой речью. Я бы так не стал писать. Я бы разбил на много красных строк. И весело бы их читал одну за другой.
Знаешь, я не очень понимаю тяжеловесность всего этого. Мне больше видится здесь корявость. Тяжеловесность как бы не отменяет сложно сочиненные. К тому же оно наоборот их усиливает. Также мне вначале не очень понятно, зачем автор меня накормил информацией о том, как была одета девушка, которая вот-вот сейчас умрет. При этом это так сухо и так вообще, то есть, знаешь, я как прочитал когда этот абзац, я понял, что это просто вода, то есть образ девушки, то есть ее наряд, не вызывал вообще никаких ассоциаций у главного героя. То есть я понимаю, если бы какие-то были ассоциации, там он там увидел красную, точнее, не была красная юбочка, которая всегда радовала его взгляд день ото дня, но там даже этого не написано, там просто написано, на ней было надето то, то и это. Зачем?
Ну, здесь я тебя немножечко расстрою. Это для того, чтобы все-таки читателя погрузить в сеттинг, читателя настроить на определенный лад. Впрочем, принципиально лучше этот рассказ не делать. И у меня вообще, вот даже из того, что сегодня было, вопрос, а это точно один рассказ или три рассказа, склеенных вместе?
Это повесть.
То есть из 20 это реальные глав. События...
Повесть — это значит формат средней длины. Еще не роман,
я
но уже
лично
не рассказ.
Здесь увидел три отдельных, махоньких, но отдельных рассказа, склеенных воедино.
А, ты о разности тематик? По-моему, это... Не, ну повести могут так строиться, почему бы и нет?
Ведущий, насчет вот этого вот погружения. Я не против погружения, но я против такого, знаешь, так скажем, плоского такого взгляда, когда, по сути, эта информация не находит отображения в сознании главного героя. То есть, тут вот я прочитал этот абзац, окей, я знаю, что на тянке было надето. Ассоциацию главного героя с этим, ну, вообще ноль никаких. То есть, получается, вот этот вот отрывок, этот абзац, можно просто смело выкинуть из рассказа.
Да здесь весь рассказ можно смело выкинуть.
Ой. Вообще, автор у нас тульповод. Вполне возможно, что когда он описывает такие вещи, он в голове смотрит кино с соответствующим эмоциональным откликом. И думает, что мы все тоже это делаем. Хотя многих из нас, наверное, в первую очередь заинтересовали бы просто события и их суть.
Вот ну, я вот тоже дела. Смотрю кино.
Ну, это вообще проблема всех таких начинающих писателей, что они видят только то, что у них перед носом. То есть то, что у них в разуме картинка. А вот описать это для читателей, ну, это уже искусство.
То есть в этом же и проблема, что все мы видим кино, когда это слушаем, но каждый представляет свое кино.
Вот. А автор хочет, чтобы мы представляли его.
Он, может быть, что-то и хочет, но он нам не дал достаточно информации, чтобы мы одновременно все видели одно и то же. Каждый видит что-то свое. Потому что автор, ну, не то чтобы бесталанный мудак, но не дал нам всю информацию.
Нет, наоборот. Знаешь, ведущий, тут я с тобой не совсем соглашусь, потому что есть так называемые русские писатели, и образы, знаешь, они никогда не описывают внешний вид персонажа, они больше как раз-таки ссылаются на восприятие главного героя, то есть как главный герой это видит. А мы, соответственно, пытаясь себя поставить на место главного героя, уже представляем себе картинку, ту, которую мы можем себе представить.
Короче, нам сказали, что главная героиня – это Альтушка. В 2014 году. Ну что же, это вполне. Теперь мы можем нарисовать спрайт. Теперь мы можем нарисовать спрайт для визуальной новеллы.
Или просто его
делаешь.
Да, кстати, рисовать-то умеешь.
Нет. Но вообще я думаю, что этот японский комбикурм вполне подошел бы как сценарий для новеллы под японский комбикорм.
Знаешь, новеллы. Знаешь, под новеллу можно все что угодно запихнуть. Вопрос, насколько это будет интересно.
Да прикольно. А в новомодном Мисайде сюжет примерно на таком же уровне.
Ну, то есть на уровне унылого говна, мы поняли, спасибо.
Вкусовщина!
Даже сцена этот вот хентая, секса вот этого, который был, происходил, оно вообще написано, как по мне, ну, вообще, типа, как бы, лишь бы побыстрее скипнуть.
Мне кажется, что ты какой-то сноб. Но я не настаиваю.
Нет, я думаю, что там можно было намного лучше все это описать и развернуть. Но нам вместо этого, то есть, опять-таки, проблема этого рассказа в том, что в нем диалоги сухие. То есть они одно-два предложения, редко когда абзац и между этими диалог, по крайней мере, тот отрывок, который я читал, много-много-много авторских слов. Мы, в общем, по сути-то, как-то не раскрываем героев-то.
Герой много-много-много думает. И с трудом видит все окружающее.
Опять-таки, тоже есть такая проблема у начинающих писателей. Что они не умеют через диалоги раскрывать сюжет.
Мегапроект. Собрать все подобные простыни и переписать их как надо.
Начинай.
С кучами экспертных мнений.
Сам начинай.
Да, начинай.
Вот когда у нас будет свое собственное ТВГ, я все это перепишу, я все это перепишу.
Начинай.
Ой.
Следующий, если что, на ТВГ, сейчас призовой фонд 60 тысяч рублей.
В следующую субботу будет, да?
Ну, где-то да, это уже будет окончание, финал конкурса, а у тебя не то что YouTube, у тебя ни Твича, ни Шмальса, ни Бесконечана, ни Кика, ни Бусти, ни Донатстрима, ни Дзена, ничего у тебя нету, блядь!
Элон аж посидел.
Конечно.
Вообще... Да. А, ну... Ну, я к тому, что вот ты хочешь это все переписать. Во-первых, это глупая идея, потому что... Ты исказишь мысль автора произведения. Это незачем. Ты, конечно, можешь, но я в этом никогда не видел смысла. То есть я вижу, как я могу сделать лучше, но если я начну переписывать вот это вот все, где я вижу, что я могу сделать лучше, у меня уже не будет то произведение, которое вот было у автора. То есть, а соавторы я как-то не очень хочу.
Вот Элэн же автор... как раз хочет быть соавтором, потому что комментирует каждый чих, каждый вздох. То есть автор с его точки зрения мудак, он плохо справился с тем, чтобы люди понимали произведение, и Элэн выступает, блядь, соавтором, блядь.
Люди несовершенны, особенно нынешние битерды. Вот. И к тому же мои мысли тоже очень важны, вне зависимости от качества людей и мыслей автора. А вообще, почему бы не переписать?
Зачем мы это знаем... все вообще? Вот зачем вот эти литературные чтения?
Как
вот
мы знаем...
Показать, какое у тебя охуительное чувство прекрасного?
Потому что это круто! Потому что люди обсуждают, потому что люди все-таки готовы слушать эту книжку, наши голоса. И впоследствии присоединяться к чтению чего-то хорошего.
Элэн, сегодняшнее чтение было кал. Единственное, что можно было сегодня вот выделить, это чтение вот хентай-сцены абсолютно таким беспристрастным голосом Шира. Это вот единственное, это было, хотя бы это здесь были лузы. Вот. Все остальное, особенно сегодняшнее начало, чтение полубухим человеком, это был кал.
Кстати, а мне нравится.
Вот тебе нравится, вот планку тебе, можешь посмотреть модель для сборки, послушать их книги. Вот там не кал, но там, правда, работают профессионалы.
Там один профессионал.
Ну, нет, ну давай не будем, что там один тот, кто читает, а другой ему треки делает на задний фон.
Ну да.
Так вот, адаптация. Адаптация, как мы знаем, является отдельным произведением. Так что пусть автор рвет на себе волосы, видя, как я переписываю его книжку, сам мудак. Так, нам пишут. Литературный мазохизмо. Пишет, судя по всему, Бакух. Известный Сирона. Скачал книжку. Попробую читнуть. 70 страниц. По настроению и рецензия будет. Или не будет. Доброчан же. Блять, ну пиздец же, это продакшн. Абзацы? Не слышал. Полный абзац. Рука, запятая, повернулась с Мособлу. Понятно. На Сасаки 10 лет назад не было редколлегии, и Microsoft Word был не у всех. Стоит ли читать это, если не прочитано еще то? То, которое стоило бы прочитать вперед этого? Вопрос риторический. Нет, не риторически, потому что я не хочу тратить полезное произведение на стримы, когда народ еще не собрался и не разогнался. Нет, это так не работает, я сказал, как менеджер. Так, поступим просто. Я прочитаю вот это, естественно, никаких иллюзий, что это доставит, у меня нет. Но это типа флагманская, с борт, колча, оригинал, анонимус, алды, тот самый. Превозмогая букву за буквой, слово за словом, строчку за строчкой, чтобы потом лолировать, рецензируя в две руки. На прочтение страницы ушло около 3 минут. Это всю книгу читать 3-4 часа, если хватит терпения. Пиздец, форматирование, блядь, что у тебя с разметкой, клоун ты ёбаный, неужели книги нормальные никогда не читал? То, что не писал, уже очевидно. Есть норм-версия этого произведения? Блять, возможно, мой самый глупый и наивный вопрос со времен самоизоляции. Может показаться, что я придирчиво отношусь к автору и его произведению. Нет, я автора не знаю. Может, он сейчас уже срет многотомниками Вексма? И вообще, слововес-тяжеловес. На самом деле сидит на Сасаке и поныне. Не самый плохой вариант, кстати. Ровно так же на бурдах и анонимных площадках я встречал и отличное произведение, написанное такими же ноунеймами. Разница в качестве. И она огромна. Были и такие произведения, тематика которых мне не была близка, но написано было круто. Были и тематически близкие произведения. Да, Толстых там на каждом шагу не валялось, но были годные работы. Ну, если знаете хорошее произведение на эту тему, то, пожалуйста, тащи, Бакух, тащи. Да, прав был дед, лучше читать рэп, а не книги. Конец комментария.
В самом деле, Эллен, может быть, тебе рэп зачитывать, а?
Кавайта шинзо но ото авай уа гото Сваник... Саджани кавару нанте шикини шитеру куримикэ маттэнжан Саледама шинжиите шиавасэ нин нару йони дэрикита дэшику Мадзу васыда айтац токо кара Ай леди, ицу демо ай лав ю май
Ну и вот, в течение 3 часов всяко лучше будет.
Боку но дайджи на мемори дора якива. Блять, забыл слова. Ну что же, если все на сегодня сказали, то на этом на сегодня все. Увидимся на будущей неделе, возможно, на многих площадках. Да, да.
Я вот не знаю, какая цель у наших мероприятий. Получить лулзы или научиться говорить ротой?
И то, и другое.
Ну, а еще тогда позволю людей. Себе немножечко замучиться, так сказать, задушнить. Чтобы получать лулзы, это нужно что-то вот уровня модели для сборки. Ты знаешь, что это такое?
Расскажи.
Маленькому мальчику в 4 года в детском садике принесли книжку и сказали, ну на, почитай. Вот. Другие дети в детском садике сели перед ним, и он им начал по буквам читать. Мальчика звали Влад Коп. А уже, так сказать, во взрослой жизни Влад Коп и Диджей Инкогнито организовали программу, где читали охуительные рассказы. В основном американскую классику. Ну, не обязательно. Впрочем, есть и очень неплохие российские авторы. Можешь сейчас загуглить, что такое МДС или модель для сборки, и, например, поискать там того же Роберта Шекли. Крайне рекомендую.
Хо-хо-хо-хо-хо. Сейчас мне Сноб будет рассказывать о том, что есть профессионалы. Да, есть.
Еще раз, Влад Коп, он не учился, не занимался. Просто в 6 лет, в 4 года в детском садике ему принесли книжку, и он просто читал.
Тут, Лен, знаешь, как бы не дело в том, что вот они-то профессионалы, пускай они будут профессионалами. В любом случае, посмотри, как делают люди, оцени качество контента. То есть, потому что качество, если мы не профессионалы, ты не знаешь, что мы теперь кал должны делать.
Блять. Я больше скажу, и Лен, и Шира, и вот тот наркоман-долбоёб, который в самом начале был, все могут выдавать профессиональный контент. Нужно просто этому научиться.
Именно поэтому идут эфиры, как тренировки на кошках.
Вот, и вот тут как раз возникает вопрос, нахуя? Если мы хотим получить лузы, ну, наверное, стоит как-то для этих лузов подготовиться. То есть, например, если ты хочешь нарисовать фотожабу, ты берешь сначала уроки по фотошопу, берешь уроки по рисованию, и уже потом, после того, как ты что-то там годик-другой пофотошопил, порисовал всякого говна, ты можешь прийти на имиджборду и сделать какую-нибудь смешную фотожабу. Вот. А не говорить, что извините, я рисовать не умею, вот пукс-реньк, вот тут я насрал чуть-чуть пикселями, вот смотрите, какой я охуенный.
Мне лень это делать, поэтому я произвожу продукт, который помогает мне развиваться в процессе производства и заодно в определенной степени веселит людей. Не надо, пожалуйста, снобствовать. Если он веселит пару-тройку людей, это приемлемо. Если он веселит пару десятков людей, но не очень, это все еще приемлемо. Не надо быть перфекционистами. Надо просто делать свое
Нет,
дело.
Нет, я просто пытаюсь понять
и отсматривать цели. И отсматривать рост в качестве. То, что мы делаем, это доставляем, несмотря на ваш ебаный снобизм. Кал. Нет, не кал. Сойдет для начала. И для многих людей, которые это слушают. Все.
Так, еще
раз. У вас прекрасно получилось.
Не-не-не, смотри, давай еще раз. Если это именно попытка сделать контент, попытка развлечь именно контентом, оценка кал. Если это чтение для умственно отсталых людей и попытка научиться читать, это отлично, это действительно хорошая вещь. Вон мне сегодня скидывали инструкцию по походу в кафе с мамой. Инструкция для аутистов. Это реально действительно хорошая вещь. Но это другой контент.
Никто не мешает совмещать. И я еще раз говорю, что это не кал. Не кал. Просто ты, ебаный сноб, даешь однозначную оценку. Хотя на самом деле это прекрасно, когда достаточно неплохими голосами читают книжки. Ежи тогда, когда я в них поиграю.
Лен, тут даже не надо быть, так скажем, точнее разбираться в литературе, чтобы понять, что эта книжка, ну, реальный кал. Увы.
Это хорошая книжка для чайнеров, про чайнеров и Чендлерами.
Ну вот тебе в комментарии написали, что есть куча годных произведений.
Несите мне эти годные произведения, ёб вашу мать! Чё ж вы такие пассивные-то?
А, то есть я понял. То есть ты будешь в роли пассивчика вот активчиков принимать, который тебе будет все приносить. Это, во-вторых, а вот эту книжку ты ее сам нашел или тебе ее тоже скинули?
Эта книжка сопряженная с классикой Говнульча, которую я знаю, потому что сидел на Говнульче.
То есть лучше освежитель читать, чем такую книгу.
Чего-чего?
Лучше освежитель читать, чем такую книгу.
Слушайте, в детстве читали советскую пропаганду. Давайте я буду советскую пропаганду читать вам, а?
Давайте Маркса почитаем, «Капитал».
Нет, только не Маркса. У него, конечно, нет проблем с формированием, как бы, формулированием мыслей, но хотя он там вначале сразу предупреждает читателя о тавтологии, но эта тавтология — это просто гипноз какой-то.
Почитал мальчика книжку. И одно дело, его хвалят, что охуенно, мальчик, ты хорошо прочитал, у тебя такой хороший голос, ты так хорошо постарался, нам так книжка понравилась. Другое дело, когда мальчик этот в доме инвалидов на спецолимпиаде говорит, ему говорят, ну ты молодец, ты хорошо старался, ты не какал во время чтения, ты не икал, не блевал, не толкался с другими детьми, ты хорошо себя вел, даже со стульчика не упал. Вот как бы и там ребенка хвалят, но есть нюанс.
Значит так, я не желаю слушать больше эти снобские вопли. Люди это слушали. Люди этому радовались. Да, они ничего не напишут, потому что они чему не пассивные, их мало. Но люди это слушали на ночь. Слушали вместо АСМР, например. Это их радовало. Они слушали истории про Чены Чендлерами и для Чендлеров и Чендлерами. Вот, так что не надо тут. Вполне умиротворяющий бубнёж, который собирает нам аудиторию. Да, и с каждым таким эфиром, а для того, чтобы дочитать эту повесть, потребуется еще два эфира, к нам будет насыпаться со временем все больше, больше и больше таких людей, которые готовы слушать это на фоне. И вот тогда можно будет читать что-то качественное. И я не понимаю, каким идиотом нужно быть, чтобы не видеть такой потенциал в этой книжке и в нашем чтении. Вот. Вы охуели, товарищи. Короче.
Смотри, вот я понял, но есть, вот как говорил ведущий, нюанс. Мне страшно вообще, как бы, да, мне страшно, какие люди могут прийти вот на такие рассказы. Потому что это могут прийти только те люди, которым нравятся эти рассказы. И такая закономерность есть, что люди, которым нравится Кал, если дать какой-то шедевр, они скажут, типа, что за говно ты мне даешь, мы лучше дальше продолжим жрать свой Кал.
Шира, какой у тебя бордостаж?
А при чем тут бордостаж?
Притом, какой у тебя бордостаж?
Ну, где-то 8 лет.
Вот. У кого-то бордостаж 2 года. Или чуть больше, но исключительно на Сосеке. Подобные у ресурсов.
Вот. У меня года 3, с 2009 по 2012.
Вашу мать, вы можете не перебивать меня. Так вот. Кто у кого-то 2 года, у кого-то побольше, но на сосачике сидел. Вот. Этих людей нужно вести от меньшего к большему. Потому что это убогие люди, педагогически запущенные люди. Вот. Так что не надо, пожалуйста, снобствовать. Чем больше вы будете снобствовать, тем более отвратительной будет жизнь на досках.
Элен.
Потому что других стратегий, пиара,
мы не
кроме как собирать
мы
людей не очень хорошего качества и поднимать их до людей лучшего качества, не существует. Я думаю, Элен. Вы не надеетесь собирать на доски. Не надо меня перебивать. Я думаю, вы не надеетесь собрать на доски толпы людей уровня самих себя, уровня мычальника, например, или его непосредственных коллег. Нет, массово этого не получится. А нам нужно хоть какое-то, но количество. Вот.
Я, конечно, понимаю, что количество переходит в качество, но меня, знаешь, что Лен больше всего напрягает? Вот смотри, вот такая ситуация. Представь, тебя посадили на стол, принесли вот тарелочку с говном. Вот ты весь связанный, тебя начинают кормить. А ты начинаешь это говорить, хули меня говном кормите, вы что, охуели? То есть, получается, в этой ситуации ты будешь чистым снобом, да?
Да.
Да не говно это, чё ты? Бывало и хуже.
Нет, Лен, не уходи от ответа. Вот для тебя, вот ты будешь снобом в этой ситуации, когда ты будешь вот возникать, что вот хули вы меня говном кормите, вы что, охуели, а тебя будут продолжать дальше кормить.
Если рядом со мной сидят 10 привязанных школьников, которые вообще кушать не умеют, и нас всех кормят говном, тогда я буду только рад.
Элен, я не хотел снобствовать, но я почему спросил, куда я попал? Это не из-за снобизма. Если я попал на чтение, где важен результат, контент, не усилие, а именно контент, результат, то стоило бы взять этот рассказ тебе и другим обитателям, может быть, другие рассказы, и дома, в тишине, просто для начала читать вслух по 8 часов в день, просто разрабатывать речевой аппарат, просто ставить голос, найти в интернете инструкции, как это делается, какие есть гимнастики для речевого аппарата, как, собственно, горло продирать правильно, как произносить звуки, зачем нужны наушники, почему радиоведущие всегда сидят в больших жирных наушниках в студиях, зачем им это надо. Вот. И читать, работать ртом, пока не будет усталости в челюстях. Это если тебе нужен именно контент, результат. Но вместо этого мы видим здесь клуб умственно одаренных, альтернативно одаренных, который как раз и для них главный процесс. То, что мы сумеем как-то прочитать. Мы здесь собрались, мы вместе. Мы кушаем говно вместе.
Меня заебал твой снобизм. Я еще раз повторяю. Нужно читать, повышать качество чтения таким образом, не надо меня перебивать, надо читать, повышать качество чтения таким образом, собирать аудиторию таким образом, со временем, до того момента, как мы начнем читать годноту достаточно годным голосом. Потому что сразу на годноту ни одна собака не придет, потому что это ебаные скоты ебаные, которые никуда не ходят лишний раз. Жопу от дивана не могут поднять. Пусть кушают говно. Они вынуждены это делать, потому что у нас нет ресурса для того, чтобы в одночасье пропиариться. И я не хочу его получать. Это нецелесообразно. Это нересурсно. Вот.
То, что ты делаешь, нецелесообразно и нересурсно. Во-первых, есть такая штука, как записи. Если делать годнотой, даже первое время слушателей будет очень мало, есть тут два плюса. Первое, мы не потеряем аудиторию, а второй плюс, у нас есть записи. То есть аудитория у нас со временем Нет. будет наращиваться, и те, кому мы нравится, это будут записи.
Мы и так не потеряем аудиторию. Мы и так не потеряем аудиторию. То, что мы читаем, это весьма приемлемое качество для кого-то. Они удержатся. Они удержатся. Понимаешь? Они удержатся. Они удержатся. Они удержатся.
У тебя проблема.
Они удержатся.
Ты говоришь за других. Вот нельзя говорить за
других. Да, я говорю о других, и я знаю это. Я знаю это. Нас кто-то пришел слушать, а завтра, ну, то есть через неделю, опять придут слушать. И нас,
нет, через неделю скажут, что вы там читали говно, и я к вам больше никогда не приду.
Придут слушать. Вот когда скажут, тогда и пожалуйста. А так, это вполне приемлемо. Нас я слушают. Понял. И записи тоже будут слушать. Будут слушать записи. Будут слушать записи. Все.
Ну, в общем, Лен, ты нас тут обвинял в перфекционизме, но у тебя чистый фанатизм уже развивается, агрессивный. Ты уже фанатик ёбаный, ты это понимаешь?
Нет.
Я вот не понимаю, я не понимаю его логику просто. Если люди приходят на кал, то на годноту никто не придет. Что? В чем логика?
От кала к годноте. Со временем. Поступательно.
Нет, надо
так
сразу
работает
годноту
человек.
Делать.
Нет, годноту никто не придет слушать, потому что у нас в принципе нет аудитории. Нам задают в некоторых тредах вопросы, а сколько человек нас слушает, больше нуля или меньше. Вот, так что не надо тут, пожалуйста. Все, время закончилось. На этом все. Я прощаюсь с нашими слушателями, приглашаю вас на следующий эфир через неделю и на все прочие эфиры, на обзор игр с ТВГ, на субботнюю конференцию и на литературное чтение. Пока-пока.
Да.